предложить местный отдых. Там вот есть в конце, ну, когда вы будете выходить, можете взять, воспользоваться этим объявлением о международном фестивале источника жизни. Это будет много всего интересного. Горы, озера, водопады, тренинги, семинары, отдых, палатка. И перед тем, как начнем сегодняшнюю программу, я подумал, что, может быть, вам было бы интересно услышать одно интересное послание. Кто из вас знает Майкла Джексона? Нет, да? Знаете, что с ним произошло? Он ушел из этого мира. Это его последнее письмо, которое он написал. И когда я прочитал его, это меня очень сильно тронуло. Я подумал, что, может быть, это было бы вам интересно. Или как-то сочетать с той темой, которую обсуждали здесь эти дни. Вам интересно прочитать?
Можно да, конечно.
Он пишет: «Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за добрые пожелания и беспокойство обо мне. Я хочу уверить всех вас, что я в порядке и могу видеть все в большей перспективе, теперь уже с другой стороны. Я сожалею, что не успел установить сильную связь с преданными Бога в течение этой жизни. Я был слишком увлечен известностью и благосостоянием, что пришли ко мне в результате заслуг прошлых жизней. И я мог думать только о собственной выгоде, к большому сожалению. Если бы я мог прожить эту жизнь снова, я использовал бы свою известность и благосостояние, чтобы прославлять имя и славу великих святых и Бога, которые могут освободить любого из цикла рождений и смертей. Да, теперь я очень сожалею, что был слепым к тем фактам и не смог использовать их в своих подлинных интересах, чтобы дать хороший пример миру. Вместо этого я просто удовлетворял свои собственные желания, которые только принижали меня через временные выгоды и удовольствия. Пожалуйста, не испытывайте жалость ко мне, но используйте мою жизнь как полезный урок для того, чтобы более эффективно служить Богу, а не собственным личным интересам, которые всегда приходят, чтобы закончиться в определенный день. Тогда как известность искреннего, скромного и посвятившего себя Богу человека следует с ним в вечность и приносит все продолжающееся и увеличивающееся благо для всех. Ну все, пока, мои дорогие фанаты, говорит, и доброжелатели. Теперь пришло время направить ваше внимание, обожание и почитание к бессмертным лицам святых, духовных учителей, священных писаний и гауранги, которые действительно могут помочь вам тем способом, которым я никогда не буду в состоянии вам помочь. Для меня это новое начало, и для вас также. С любовью и благословениями ко всем, ваш Джеки». Ну, может быть, Александр Геннадьевич как-то это прокомментирует. Поэтому давайте еще раз его поприветствуем.
Добрый вечер. Необычное послание. Я не знал никогда Майкла Джексона, потому что я был слишком увлечен духовной практикой, не был в курсе событий мирового творчества, культуры. Но сейчас я услышал, что этот человек очень известный и необычный, чрезвычайно необычный. И более того, он глубокая личность оказался. Я думаю, что есть очень много людей сейчас, живущих рядом с нами где-то здесь, которые находятся в поиске смысла жизни, в поиске удачи, успеха в своей жизни, в поисках счастья. И, собственно говоря, задача знания, духовного знания, избавлять людей от страданий. Это главная концепция. Особенно это касается духовного послания. И первое, что необходимо усвоить на этом пути, первая платформа, это платформа Шанти. Сначала мир, а затем можно строить какие-то отношения в цивилизацию. Путь к счастью идет через Шанти, умиротворение. Умиротворение. Мы возбуждены. Жизнь, прожить не поле, перейти, говорится. Ум возбужден, потому что тут, здесь, в этой жизни мы сталкиваемся с двойственностью. Плохо, хорошо, выгодно, невыгодно, жарко, холодно, высокое, низкое. Что заставляет нас всегда балансировать и бороться за выживание. Но, может быть, вы удивитесь. Веды, древние книги говорят, это проблема лишь ума, не окружающей действительности. Это проблема ума. Это все выдумки человеческие. Вся эта двойственность исходит из того, что мы неправильно понимаем и видим вещи. Взаимоотношения неверные. Например, такие понятия, как друг и враг, они искусственны. Этого не существует в природе, ни друзей, ни врагов. Есть один социум, одна природа, общечеловеческая. Более того, все живые существа едины в своей потребности жить, в своей потребности любить, в своей потребности знать. Откуда тогда берутся эти понятия друг и враг? Как они возникают? Из соприкосновения чувств с объектами чувств. Если для чувств какой-то человек неприятен, он постепенно становится для меня неприемлемым и даже врагом. Если человек приятен для моих чувств и ума, говорю, это мой друг. А если меняются ощущения, меняются и отношения. Знаете, есть земноводные, тритоны, лягушки, хладнокровные живые существа. И зимой они промерзают насквозь. Становятся холодными, как лед. Принимают температуру окружающей среды. А летом, когда солнце светит, они снова оттаивают. То есть они зависимы от окружающей температуры. Их существование нестабильно. А есть теплокровные живые существа, как мы с вами. У нас круглый год, зимой и летом, 36,6. Мы независимы, видите, от этих внешних перемен. Подобным образом, есть ум воспаленный, есть ум пассивный слишком, а есть какая-то норма. Ну как, температура в теле 45 градусов, есть 35 градусов, 45 это много, 42 градуса, есть 36,6, нам нужно здоровое состояние ума. Алкоголик говорит, если не дадите мне денег на похмелье, я умру сегодня. На самом деле он умрет. Ум воспален называется. Ему кажется, что он без этого жить не сможет. Это выдумка ума. Воспаленный ум. И мне кажется, мне так много нужно для счастья. Вот это мне нужно, если не получу, я буду страдать. А получу, буду счастлив. Но получив, я вижу другой объект. Теперь это мне нужно для счастья. Если не получу, я буду страдать. Любой ценой должен получить все это. Есть одна история о иллюзии, двойственности ума. Как один человек, то есть двое человек поселились в новом доме, многоквартирном. Они жили в разных подъездах на одном этаже. Были соседями через стенку. Вот так. Выходы были разные. Они никогда не встречались на лестничной площадке, не зная друг друга. Они познакомились во дворе и стали друзьями. Но там через стенку у них были проблемы, потому что один занимался музыкой, а другой был слесарем. Использовались такие приборы шумные, и так они мешали друг другу. И часто стучали в стенку и кричали, слушай, хватит там, твоя музыка надоела уже. А ты свои приборы перестань. И они стали враждовать через стенку день за днем, это стало накапливаться, а во дворе они дружили, гуляли. Не знаю, что они соседи через стенку. Ситуация развивалась, накалилась до того, что музыкант, уходя из дома, ставил около стенки соседа, заезженную пластинку. И уходил из дома гулять. Вот тебе. А тут какой-то вибратор включал др-др-др-др-др-др-др тоже к стенке. Вот так. И шел на улицу тоже гулять. На улице они встречались, дружили, гуляли, улыбались. Но через стенку они ненавидели друг друга. История такова, что они стали колотить эту стенку гвозди специально, сверлить эту стенку, лишь бы только досадить друг другу прям ночью, включали дрель. В конце концов, стенка, она же не железная, она же дала трещину. И там появилась дырка, они посмотрели друг на друга. Так это же друг или враг. Друг, враг. Одновременно это было. Выдумки ума. Итак, веды утверждают, это иллюзия. Есть как бы три вида страданий. описаны в ведах. Первый вид страдания называется Адхидайва. Адхидайва. Вот это слово «адхи» означает зависимость. От этого слова «ад». Когда вы полностью зависимы от ситуации, совершенно теряете свободу, это ад называется. Вы ничего не можете изменить в жизни, все, в ад попали какой-то. Только терпеть остается. Адхи. Дайва означает природа. Мы зависим прежде всего от окружающей нас природы. Что это за вид страданий? Ну вот жарко, скажем, слишком жарко, слишком холодно. Или ураган прошел, вот в Омске недавно. Вывернуло деревья с корнем, крыши подняло, там что-то страшное было, никогда такого не было. Вот случилось совсем недавно. Или наводнение может быть, или землетрясение может быть, ну, стихийное бедствие. Вот это все называется Адхидайва. Природа может беспокоить нас, тревожить нас. Шторм, цунами, что угодно. Следующий вид. Адхи Атма. Простите, не по порядку, напишу здесь ниже. Адхи Пхута. Тоже слово адхи, зависимость, но уже от кого? От живых существ других. Пхут. Пхута, живое существо. Любое живое существо. Собака залаяла на улице, бросилась, испугала нас. Беспокойство. Комары кусают, адхи пхута. Тараканы лезут не в свои тарелки вообще. Клопы тоже, братья по крови называется. Не нравится мне все это. Люди тоже ругаются друг с другом, воюют. Адхи пхута все это. Духи и привидения пытаются вселиться внутрь, беспокоить ночь у нас. Вот это адхипхута, все это такие вещи. И вот то, что здесь написал посередине, последнее. Адхи атма. Атма значит я сам, мое тело и ум. Вот. Она интересная вещь какая. Мы сегодня будем работать с умом. Причина наших страданий, говорится в ведах, не адхидайва настоящая, и не адхипхута, а адхи атма. Наш собственный ум, наше восприятие, двойственность ума. Причиной тому чувства, отрегулированные чувства. То, что пища для одного, я для другого. Поэтому мы думаем по-разному об одних и тех же вещах. Кто-то скажет, водка это хорошо, кто-то скажет, нет, водка это ужасно плохо. Скажет, наркотик замечательно, нет, что-то простите, я боюсь думать даже об этом. Наркотик ужасно, страшно, опасно, плохо. То есть люди по-разному будут оценивать вещи в соответствии с восприятием. Итак, пища для одного, я для другого. Ум не имеет какой-то твердой единой оценки, что опирается в своих выводах на восприятие чувств. А чувства типы разные, они по-разному отрегулированы. У животных так, у других животных так, у каждого своя пища, свои вкусы, все на своем месте. Видите, нет такого, чтобы все животные были всеядные. Это была бы опасная ситуация, правда? Представьте, все живые существа всеядные. Куда мы с вами бежали вообще? В какую сторону? Друг от друга. Каждый животное что-то имело в себе. Ужасную опасность просто. Но поскольку все отрегулировано по-разному, в умах и чувствах, у каждого есть своя пища, свое место пребывания, свой климат, своя пара, и есть порядок. Это вкусы. Отсюда и ум, он по-разному понимает, что хорошо, что плохо. И так, человеческое существо, ему говорится, не жалуйся на страдания климатических условий. Не жалуйся. Не жалуйся на страдания, причиняемые другими живыми существами. Не жалуйся, что вся земля какая-то неудобная для ходьбы, каменистая, колкая и стеклянная. Обуйся. Не жалуйся. Обувь надень. То есть научись управлять умом. И ты не заметишь ни того, ни другого. Просто увидишь, что это какое-то развитие, прогресс. Беспокойств никаких нет на самом деле. Беспокойство возникает тогда, когда человек в своем прогрессе, идя по ступеням, он не знает, что это ступени. Он идет себе и идет, и упирается в какое-то препятствие. Вот так. Начинает страдать, кризис начинается. Немножко отречения, немножко знания. Он должен подняться чуть выше над тем, над той позицией, где он находится. И он видит путь открыт дальше, новая ступень. Снова препятствие, радуйтесь. Радуйтесь препятствиям, потому что это возможность подняться выше и идти дальше. Это ступени нашей жизни. Кризисов нет. Кризисы в уме возникают. Я привязан к чему-то. к определенному вкусу, к определенной идее. Нет, я не хочу обувь одевать, я хочу заасфальтировать весь мир вообще. Вот моя идея в чем. Потому что гораздо легче изменить весь мир, чем самого себя. Наука самосознания – это очень трудная вещь, потому что есть ложное эго, ложный эгоизм. Очень сложно человеку переступать через себя, свои привычки, свой характер. На самом деле легче изменить весь мир, легче революцию устроить, легче Вторую мировую войну организовать, легче начать Третью мировую войну, чем изменить самого себя. Трудное дело, оказывается. Итак, есть три причины страданий. Что делать, если нас беспокоит окружающая действительность? Терпите. Если вас беспокоят другие люди, дайте им знания. Если вы причина беспокойств, избавьтесь от ошибок, станьте более совершенными. Вот таким образом. То есть главная идея – изменить самого себя. Это и есть прогресс. Когда говорим «изменить самого себя», мы говорили вчера, помните об этом, что есть вкусы, и вкусы эти крепко держат нас. Вот чувства, вкусы, они отрегулированы, они нас держат, как веревки. Как изменить себя? Изменить вкус. Меняется вся судьба целиком. Что судьба определяет вкусы человеческие. К водке привязан – судьба известна. К наркотику привязан – судьба известна. К женщинам привязан, к свободному, к свободной любви, судьба известна. Все известно, если мы знаем вкусы друг друга. Но вкусы бывают смешанные, и судьба тоже бывает смешанная. Но принцип ясен. Как же изменить вкусы? Если человек привязан к сигаретам, бывает, что он всю жизнь не может бросить сигареты. Вроде бы вкуса большого нет, но сильнейшая привязанность. Сложно изменить это. Не говоря уже о наркотиках. Как в Америке лечили алкоголизм в свое время. Был метод хороший, но от него отказались позже. Потому что казался еще опаснее момент. Алкоголизм лечили так. Брали дозу, определенную дозу ЛСД и делали инъекцию пациенту. Эта доза вызывала у него глубокие внутренние переживания, открывая психические центры. Он видел конфликт Бога и сатаны внутри себя, плохой и хороший, он плакал, он так получал такую глубокую эмоцию, что пить больше никогда не мог. Но при этом становился наркоманом. Поэтому отказывались от этого метода. Но что мы нашли в древних книгах? Бхагавад-гита говорит, оказывается, прогресс человека заключается в том, чтобы заменять низшие вкусы высшими. То есть вся идея в том, найти источник более высокого вкуса. Тогда несложно отказаться от этих вкусов, которые сразу становятся низшими. Ну то есть, к примеру, у вас есть самокат, единственное средство передвижения. Ну больше ничего нет, ну все. Единственный самокат, он говорит, оставь самокат. Не могу, очень сложно. Как же я буду на работу ездить, понимаете? Я же каждый день на этот самокат, для меня дороже жизни вообще. Да нет, вы не поняли, вот возьмете Мерседес, а самокат отдаете. А, другое дело. Несложно, совсем несложно, видите? То есть, если мы получаем высший вкус, то мы можем отказаться от чего-то низшего. Более того, если мы никогда не испытали высшего вкуса, мы даже не знаем, что такое низшее, что такое высшее. Мы даже оценки точно не можем дать. Нам кажется, я уже имею какой-то высший вкус, правда же? Верно? Тогда вопрос, почему же я страдаю в этом мире? Ведь в соответствии с этим пониманием, если я получаю высший вкус для ума, я не должен замечать страдания. Я не должен замечать страдания. Если я на самом деле наполнен счастьем изнутри, ну как влюбленный человек, он же просто не замечает никаких страданий. Замечали? Вот это вот острое такое чувство, оно, конечно, кратковременное. Его потом все ищут, где же этот вкус найти? Счастье. Но когда оно приходит, человеку абсолютно море по колено. Умереть не страшно с этим человеком. Вообще никакого страха нет. Никаких страданий он не ощущает вообще. Какая-то инъекция, знаете. Анестезия какая-то такая. Наркомания какая-то, естественно. Итак, речь идет о том, чтобы пробудить в себе более высокие энергии. И сначала в процессе йоги человек должен осознать те энергии, которые он ощущает в себе. С чего это начинается? Какие энергии в себе ощущаем мы ясно сейчас? Всегда, каждый день. Как мы понимаем свою жизнь, себя внутри? Обычно это низшая чакра. Мы чувствуем энергию живота, желудка. Вот отсюда начинается медитация. Есть еще и ниже, не будем об этом говорить. Для йоги это пока не нужно. Нижняя чакра совсем самая нижняя, можно пока ее ставить в покое. Она потом пригодится. Сразу не нужно с нее начинать действовать, хорошо? Желудок. И так это понятно, если мы поели, мы чувствуем энергию. Мы уже чувствуем энергию, видите, в себе. Пища. Очевидно, что я завишу от пищи, что я получаю туда энергию. Вот голод, нет энергии, слабость. А вот я сытый, все ясно. Отсюда начинается познание себя. Значит, как я знаю себя? Я знаю себя как сытого человека. Вот это мое истинное я, когда я Каждый день, 3 раза в день набиваю желудок. Вот все. Это смысл жизни в этом. Поэтому нужно работать, нужно трудиться. Это называется на санскрите «Анна-майя». «Анна» означает «пища». «Майя» – «энергия». Вот первое, что я понимаю. Энергию внутри себя через пищу. Отсюда возникают стремления. Экономическая база должна быть для того, чтобы поддерживать этот принцип зависимости. Есть деньги на будущее, есть запасы пищи, я счастлив, все, цель достигнута. Есть каждый день, что поесть, все хорошо у меня. Я обеспечен. У меня no problem на майке написано. Все. Деньги есть. Это означает зависимость, основная зависимость от этой энергии. Но выше этого находится энергия прана-майи. Прана означает жизненная сила. Майя означает энергия. То, что мы с вами называем здоровьем сейчас. Оказывается, пища не так важна, как здоровье. Если есть здоровье, пищу найдете, заработаете. Несложно. Есть силы, здоровье, и переварите пищу. А нет здоровья, и переваривать пищу не сможете, и заработать не сможете. Так важнее прана. Знаете, иногда этот человеку, чтобы понять вот этот принцип, нужно прожить всю жизнь. До старости, когда уже здоровья нет, он скажет, я теперь понял одну вещь. Главное здоровье. То есть всю жизнь жил на уровне Анна Майи, когда потерял здоровье, сказал, а так главное было не это. Оказывается, и пищу не нужно было есть избирательно, чтобы не навредить здоровью. Вот в чем было дело, оказывается. Я ел жареное, ел там мясо постоянно, я там принимал интоксикацию, теперь потерял здоровье. И я понял ту истину. Нужно зависеть от здоровья, от этой идеи, а потом все остальное. Прана означает также самосохранение, самооборона. Сохранить свое существование. Отсюда, сюда, значит, относится что у нас получается? Здравоохранение и оборона в государстве. Отвечает за прана-майю. Прана означает также внутренняя энергия, которую вы можете иногда посылать другим. Пранотерапия. Исцелять или там совмещать боевые искусства с пранами тоже. Вот эти боевые, восточные искусства, они соединены с пранами, с умом, пранами, медитацией и движениями. И это мистическое искусство уже. То есть это область мистики. Когда вы можете пользоваться пранами, вы можете делать камни мягкими, скажем, или тело твердое, как камень свое. И, то есть можете управлять пранами. И прана – это жизнь в теле. Эмоции также, прана означает. Вы дышите праной, вы едите прану всегда. Вы смотрите и видите тоже энергию, прану какую-то получаете через глаза, через касание. Все можно объяснить и увидеть через энергии. И если прана начинает двигаться в этом теле, вы чувствуете жизнь. Начинаете оживать, как бы вы активизируетесь, вы начинаете радоваться. Обычно прана, она вот застывшая сейчас, не экстатичная, а статичная. Она экстатичная, оживить нужно ее. Для этого нужна энергия ума, гьяна-майя. Мысли глубокие, чистые мысли оживляют прану, оживаете до такой степени, что вы начнете глубоко переживать явления, природные явления, общение с людьми, творческое, талантливое, гениальным человеком становитесь просто. Экстаз вы чувствуете тогда, когда прана соединяется с какими-то элементами стихии в этом теле. Если она соединяется с элементами огня в теле, то вы чувствуете, жар от вас идет, такая энергия выходит, такое счастье, что просто пар от вас валит валом, как йога делает это. Если прана соединяется с водой, у вас текут слезы, вы чувствуете разлуку с божественными энергиями, с Богом, и религиозные чувства переживаете, такую любовь удивительную. Если с воздухом соединяется прана, у вас идет дрожь от эмоций, вы чувствуете все остро, очень видите. Вы такой индикатор, чувствительная такая личность становится, прана двигается, вы живое на самом деле, не застывшее существо. Сейчас люди это делают искусственно, как оживить праны, они же статичные. Сейчас скучно жить, одно и то же делать, праны застывают, нет движения, нет экстаза. Они лезут в горы куда-нибудь, и там адреналин, страх, и праны начинают как-то двигаться под этими вот стрессами. Или прыгают с самолета там с парашютом или без парашюта, не знаю как, но чтобы ожить как-то немножко. Или наркотик принять, тоже это. Воздействие на психофизические центры, тоже праны начинают двигаться, и тогда они думают, что вот я живу. Или в баню сходить. То же самое. Баня, там же огонь. Водка тоже двигает прана, это жидкий огонь. Пьете, и праны начинают двигаться, все кружится. Вы же видите, почему? Ничего не кружится. Это прана у вас в голове начинает кружиться, вы чувствуете, как хорошо. Только что-то слишком закружилось, то тошнит уже, понимаете. Есть шлаки у этого огня, говорится. А есть другой огонь, в баню идете. Тоже разогреваетесь, потом холодную воду, контраст такой. Прана тоже начинается двигаться с места, вы чувствуете, какая легкость, как будто тела нет вообще. Жизнь. Если прана застывает, вы чувствуете просто вес этого тела, эти кости, эти мышцы, вот это вот бремя, как старое такое вялое свинцовое тело, значит. Когда вы просыпаетесь, только-только, праны еще вот эти вялые, неожившие, и у вас есть мышцы, все, но даже руку сжать вы не можете, такое подняться не могу, все, я сплю, не обижайте, что, у тебя сил нет? Напомните, а долгий человек, он сразу активизируется. Ум, мысль поднимает прану. Но не путайте ум с простыми мыслями. Вот эта рябь на воде, это лишь поверхность ума. Эти мысли бегают, как тараканы, знаете, разные. Мы не знаем, как это пробежит, куда она бежит, куда она собралась. Просто бегают туда-сюда. На это не обращайте внимания. Речь идет о глубине ума. Ум – это глубокая вещь, океан. И мы говорим сейчас не о мыслях, а об умонастроении. Например, если идет цунами, здесь у нас берег будет. Идет цунами, это огромная волна, но она все находится внутри, под водой. На поверхности она выступает не больше 20 сантиметров. В океане она абсолютно не опасна. Приближаясь к берегу, она выходит наружу. Вот такой цунами. Вот это ум. Вот он ум. Я приведу один пример из жизни, простой. Чтобы это в бытовом смысле было понятно, как проявляет себя ум удивительным образом. У нас были соседи в коммунальной квартире. Муж и жена, и двое детей. И они ругались каждый день, как кошки и собаки. Как только он приходил с работы, там просто крики были, истерики. Каждый день, практически каждый день. Как только он приходил из дома, домой, работы. И что говорила его супруга в сердцах соседям? Она только мечтала о том, чтобы он либо умер, либо заболел, либо он оставил меня. Я не могу больше с ним жить. Я не чувствую к нему никакой любви уже, привязанности. Все мы исчерпали уже. Хотя двое детей растет, ради них еще что-то терплю, но вообще у меня нет никакой с ним связи, понимаете? Для меня абсолютно чужой человек уже стал. И, собственно говоря, через 2 года его убили. Ну, как она внутри говорила, и, может быть, хотела этого, не знаю. Он был убит. Кроме этого, выяснилось, что у него была параллельно другая семья, другая женщина. И что же? Его жена говорила, у меня с ним нет никакой связи. Я его уже не люблю, не любила никогда. И вот он умер, его похоронили. И она сидит, как привидение. Нет ни капли энергии и силы. Глубочайшая депрессия. Меня позвали с ней поговорить. Я подошел, сказал, ну как, дела, ну, рассказывайте. Она говорит, я иду на улицу в магазин, я везде вижу его. Я прихожу домой, мне кажется, что он дома. Я сижу дома и кричу, где ты есть, заходи. Я не знала, оказывается, что я так привязана к нему в глубине ума. Мы не знаем, что там находится в глубине ума. Это называется, мы не все помним. Мы знаем то, что помним. Приведем другой пример памяти. У меня есть драгоценный камень. Вот такой крупный алмаз. Это пример. Нет такого алмаза у меня. А то еще кто-то придет искать меня. Нет никакого алмаза, пример. Но поскольку он такой дорогой и ценный, мне же нужно спрятать его, верно? Я не могу держать его на открытом месте каком-то. Я его прячу очень хорошо, так хорошо и так хитро прячу, что сам уже забыл, куда положил. Такое бывает, правда? Ну, надежно, что же и сам не могу найти. В этом случае у меня нет драгоценного камня. Пока не вспомню. То есть я знаю то, что помню. И на самом деле то, о чем мы говорим сегодня, большей частью мы понимаем себя на поверхности лишь ума. А это двойственность, рябь. Плохо, хорошо, друг, враг, великое, низкое, все вот эти оценки постоянные, то, что мы наблюдаем, мир, все в уме просто как рябь. Эта рябь не может отражать действительность этого мира. Все искажается. Задача йоги – углубить свое сознание вглубь ума, там, где этот покой, и там, где основа нашего бытия, называется пхава, достигнуть пхавы, основы этого умонастроения, не поверхности, а до основания дойти. Почему я мыслю? Вот в чем вопрос. Зачем я это делаю? Мотив, глубочайший мотив. Какова моя цель и смысл этой жизни, этих действий, этих мыслей? Это называется йога. Сегодня мы об этом как раз и будем говорить и даже делать что-то будем сегодня. Сегодня у нас будет медитация. Это касается именно работы с умом, чтобы освободиться от внешних беспокойств и внутренних. Потому что главные проблемы исходят из ума. Обиды мы помним всю жизнь. Вы скажете: «Дед, я давно все забыл». Но когда вам неприятно в жизни, вы все вспоминаете. Все, ничего не забываете. Все там хранится, в глубине ума. Там готов всплыть в любую минуту. Поэтому муж и жена, они могут в течение жизни накопить много обид в семье. Как с этим быть? Малейшая ссора, и всю жизнь вспоминают. Все, до истерики доходит. Малейший повод просто. Потому что уже накоплен потенциал негативный. А если у вас позитивный потенциал, вы просто чуть-чуть глазами смотрите, чуть улыбаетесь, и полное счастье. Полное счастье. Много даже не нужно говорить, выяснять отношения, там, лезть в душу куда-то. Накапливайте позитивный потенциал. И просто улыбка, небольшой взгляд, достаточные отношения полностью устанавливаются сразу же. А если негатив, нужно долго разбираться, ругаться, прежде чем восстановить отношения, и то опять с новым негативным потенциалом это происходит. Опять все-таки. Добавляется еще что-то негативное. То есть очень сложная ситуация. Вопрос в том, что если уже накоплен негативный потенциал, то нужно с ним что-то сделать. Компьютер перегружен. Вы включаете, он перегружен, он зависает, там, знаете, он на операции долго думает, он вообще не хочет даже отвечать, иногда висит. Нужно выключать, перезагружать вот с этим компьютером, негативными эмоциями. Бывает человеку, что не скажи, он все трансформирует в плохое, верно? А есть другие, что не скажи, он все в хорошее обратит. Вот этот ум, он должен быть таким, чистым. Поэтому сначала нужно сжечь карму, которая хранится в уме. Вся карма находится именно в уме человека, в умонастроении. Однажды я еду в поезде, в купе. Проводница туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда заходит. А можно познакомиться, говорит? Ну, можно. А, говорит, а я знаю, говорит, чем вы занимаетесь. Я, говорит, недавно Кашпировского видел, он в моем купе тоже в вагоне ехал. Мы с ним разговаривали, с Кашпировским. Вы, похоже, чем-то подобным занимаетесь, я вижу по глазам, там у вас какие-то бусы на шее. Ну, в общем, вы нетрадиционный какой-то человек. Она села и стала говорить: а я тоже необычный человек. Я тоже кое-что вижу. Я тоже мистику, вот она стала хвалиться передо мной. Я говорю: что же вы видите, расскажите. А я, говорит, вот вся стая, все знают мои способности, и я могу видеть воров. Если кто-то ворует в составе, вот в поезде, меня вызывает начальник, говорит: вот посмотри в том вагоне, посмотри. И я посмотрю и говорю: вот справа. Я говорю: как вы это видите? А вот не знаю, говорит, знаете, вот у них как-то походка совсем другая, она меняется. И повадки становятся другие, потому что человек насоврал, он же знает об этом, что он соврал, верно? Он же знает об этом. Это умонастроение выражается в его поступках. Однажды Бирбал и Акбар. История, очень много знаменитых историй об этих двух мудрецах. Акбар — это великий император, а Бирбал — его советник первый, индус. Но Акбар сам мусульманин, и там очень интересные интриги могут быть. Но в данном случае была интересная сцена. Два человека пришли к Акбару. Один потерпевший, как бы, а другой, вот, как называется, виновник. Ну, так представили их. И потерпевший говорит: вот этому человеку я дал взаймы денег, а теперь мне не отдает эти деньги. Он говорит, что денег никаких не было. И на самом деле, что самое плохое, никто не может это подтвердить. Но я вот говорю, что я ему дал кошелек золотых монет вообще взаймы. Все свои деньги дал ему взаймы. А теперь я ни с чем остался. Он меня обманул. Ты делал это? Нет, не брал никаких денег. Потому что не было никаких свидетелей. Акбар подумал: ну, я не разберусь тут. На самом деле никаких свидетелей. Слушай, Бирбал, ты у меня первый советник, ты мудрый. Помоги. Бирбал подошел к этому человеку, потерпевшему, и сказал: там точно никого не было? Вообще ни одного свидетеля, ни одного живого существа не было, что ли? Ну, дерево. Под деревом мы были, вот. И под деревом это случилось. Кроме дерева никого не было. Ага, значит, кто-то все-таки был свидетель. Этот человек сразу выпрямился второй. Как это дерево может быть свидетелем? Подождите. Что такое говорит человек? Это незаконно. Так вот, сейчас иди к этому дереву и попроси, чтобы пришло сюда, хорошо? Ваше святейшество, ваше дерево. Я тебе говорю, выполняй. Иди к дереву, иди и проси. Если попросишь, хорошо придет. Оно свидетельствует. Все, отправляйся. Несчастный пошел к дереву. Сказал начальство. А этот человек сидит второй и радуется, улыбается. Ну, какое же дерево придет, верно? А Бирбал, он как на иголках. Ну, когда он вернется? Ну, где он пропал? Куда он вообще пропал? Да он еще не скоро вернется, сказал этот человек. Не скоро. Слышите уже? Свидетель есть. Он же не скоро вернется. Дождались, вернулся. Но дерево не приходит. Я просил его. Нет, дерево уже приходило, уже свидетельствовало. Он давал тебе деньги. Как? Что вы такое говорите? Какое дерево? Что? Делать пришить хотите? А откуда ты знал расстояние до этого дерева? Ты мне сказал, что он еще не скоро вернется. Значит, дерево свидетель. В уме-то есть свидетель. Ты сам свидетель всего этого. Эта женщина сказала, я видел все это. Умонастроение носит карму. У нас есть характер, привычки. Это наша карма. Прошлые поступки. Они выражаются в наших качествах, характере. Общайтесь с людьми, а он упрямый, как осел. Не знает, знать ничего не хочет. Что это означает? Большой запас грехов в прошлом. Не готов получать какие-то знания, наставления. Вообще люди, которые не могут получать наставления, это грешники в прошлом. Злодеяния какие-то в прошлом. Потому что чистый человек радуется, когда получает знания. Называет это «Нектар наставления» есть такая книга. Это вроде как все против меня, против моих заблуждений, но какое счастье испытывает это, просветляясь. То есть человек искренний, радостный, честный, хорошая карма называется. Так есть люди богатые, благочестивые. Есть богатые, неблагочестивые, смешная карма бывает. Есть здоровые, но нет таланта. Есть талантливые, но больные, смешанная карма. Но в идеале, если хорошая карма, человек, он красивый, долгая жизнь, богатый в семье, легко получить образование, хороший чистый интеллект, талантов много. Он живет в этой жизни, знаете, он просто горит этой жизнью. Он творческий, он интересный, он проживает что-то удивительное и полезное для всех людей. Это хорошая карма. В основном мы носим этот ум как груз умонастроения. Звезды без макияжа видели? Как они выглядят вообще? Звезды без макияжа, без. Лучше не смотреть. Потому что на самом деле там внутри... Ну как мы с утра к зеркалу подходим, что мы там видим? О, боже мой, нет, только не это. Надо с этим поработать, верно? И потом мы долгое время перед зеркалом должны себя как-то привести в порядок, чтобы показать все это кому-то еще. Чтобы это было еще оценено по-хорошему, в хорошем смысле слова. Это интересно, но в древних книгах говорится о нашем времени. Веды им 5000 лет, и вот о нашем времени говорится, что человек век Кали, нынешний век, просто умывшись, расчесавшись и нарядившись, будет думать, что готов войти в собрание людей, в общество людей. Вот этого достаточно. Причесаться, одеться, погладиться, умыться, можно идти с людьми общаться. Нет, сначала нужно очистить ум. Тело, ум, затем можете общаться. Нельзя общаться с раздражением, нельзя переносить плохие настроения. Это нужно держать, учиться при себе. Это сгорит. Две собаки дерутся в нашем сердце. Грызутся насмерть. Одна черная, другая белая. Какая победит? Та, которую вы кормите. Если мы постоянно говорим о негативном, эта собака хорошую пищу получает. А если о позитивном, эта собака пищу получает. Итак, вот, куда направить свое внимание? Карму можно сжечь. Карму сжигает медитация, но объект медитации должен быть идеальным. Эталон. Выше всех наших представлений вообще человечества. Божественным. То есть антенна райной смерти. Думай о Боге, веды говорят. И в разное время, я, простите, не закончил эту схему, это гьяна майя. То есть ум. Ум должен быть нацелен на абсолютную истину. Все. Тогда прана оживает. Человек силен, здоров, эмоционален, как бы, чувствителен. Разумен, все необходимо, и он, естественно, легко добывает пищу, деньги там, нетрудно. Все к нему само по себе даже приходит в таком состоянии. Но гьяна майя, ум не возвысится без поступков. Поэтому выше этого вигьяна. Вигьяна майя. Вигьяна означает, видите, тут гьяна, вигьяна. Ви означает действие. Вы не просто думаете, еще и делаете это. А если не можете думать, просто делаете. И ум приходит, мысли приходят, настроение приходит через деятельность. Как детей обучают? Сделай так, как я тебе говорю. Не хочу, не вижу смысла в этом. Просто сделай, потому что я хочу это. Скажи «здравствуй», пожалуйста, этому человеку. Ребенок говорит «здравствуйте». И что он? Он чувствует. А неплохо. Этот человек как-то сразу изменился, заулыбался, как-то ко мне сразу хорошо относится. О, неплохо. Я чувствую, что это надо делать. Я типа понимаю через поступок. Также свечи чистые, нечистые, можем не понимать тонкости чистоты. А если мы последуем практически, вы сразу увидите. Вегетарианство попрактикуйте. Вы сразу увидите. Другой уровень совсем. Придет понимание, что это такое на самом деле. То есть поступок формирует уже ум. Сейчас большинство людей, они стали философски более глубокими, разумными нынешними, учеными, обученными, образованными. И абсолютно истинный какой-то новый термин или понятие Бога стало утвержденным в обществе более или менее. Неплохо, скажем так. Так, вы спрашиваете, вы верите в Бога? Да. Сейчас все верят в Бога, очень хорошо. Большинство. Атеистов почти нет. Тогда следующий вопрос зададим. Вот с этого уровня. Вот с этого четвертого высокого уровня. А почему, веря в Бога, вы живете так, как будто его нет? Вы не действуете на этом уровне. Вот в чем проблема. Поэтому счастье остается божественной энергией, недосягаемо. На уровне гьяны, мысли, теории, веры, слепой веры. Нет деятельности в этом, движения в этом направлении. А действуем мы просто ради зарабатывания денег, какие-то еще материальные цели, вот и все. И Боже, помоги мне в этом. Помоги мне заработать денег побольше, чтобы я не болел, хорошо? И мои родственники тоже все были счастливы, а все враги, чтобы сдохли. Помоги мне, Господи. То есть мы спускаем как бы эту платформу божественную на уровень анамайи, пранамайи, максимум гьянамайи, попытаться что-то понять в жизни. Но вигьянамайи – это уже отношение, служение Богу, это уже взаимоотношения реальные. Ум, тело и речь служат Богу, говорится. Вот она йога. Полное погружение в духовность. Причем и деньги служат, и работа служит, и семья, все в этом направлении можно занять. Это приводит к последнему уровню, это как бы цель анандамая. Анандамая, ананда означает энергия счастья, блаженства. Вот что мы с вами ищем. Ананда – это развивающееся, увеличивающееся счастье, которое никогда не пресыщается. Любое материальное счастье имеет эффект пресыщения, а духовное – нет. В этом отличие. Можете думать всегда об одном и том же объекте, если он духовен. И никогда не пресытитесь. Вы будете углублять его всю свою жизнь. Эту книгу, о которой вчера мы говорили на экране, показали слайды, Бхагавадгита, читают уже 5000 лет. Величайшие люди мира. И не пресыщаются. Вы сами видите. Можете перечитать всю жизнь, и будете находить все новое, 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 новое. Это не та книга, которую, прочитав, ставите на полку и забываете об этом. Невозможно. Это значит, духовный объект перед вами. Живой, безграничный, глубокий. Бесконечный, абсолютный. К абсолютной истине относятся такие категории, как любовь, ненасилие, правдивость. Давайте проверим, абсолютные категории или, не, или относительные. Выйдем с вами сейчас в город Краснодар. Ну, пошлем какого-то представителя из этого зала с микрофоном. Пусть он опросит все жители Краснодара, задает один и тот же вопрос каждому. Обратиться с вопросом, просьбой. Можно вас сегодня убить? И вы получите один и тот же ответ от всех жителей Краснодара. Даже если собаку спросите, собака скажет то же самое. Не надо убивать, пожалуйста. Абсолютный принцип, смотрите. Абсолютно каждому применим. Вы говорите, нет абсолютной истины. Есть. Ахимса – абсолютный принцип. А можно вас любить и уважать? Ну, конечно, можно. Да нужно вообще, что за вопрос вообще? Конечно, именно так ко мне нужно относиться. С любовью, с уважением, безусловно. Подарки давать регулярно, ну как? Любовь – абсолютный закон. Любое живое существо подчиняется любви и не хочет насилия. То есть насилие – это антоним любви. А синоним любви – это доброта, добродетель. Итак, ананда – это абсолютная энергия, и любовь ее нужно уметь углублять. Как? Каким образом? Связывая не с низшими источниками, а с высшим источником. Источник ананды есть. Есть океаны любви, говорится, безграничные. Как здесь есть стихии, земля, вода, огонь, воздух, эфир, вселенная. Она такая, такая наполненная, такая безграничная. Также и в духовном смысле есть вселенная. Так описывается. Есть безграничные источники энергии, все они ананда. Сатчит ананда, вечные, полны знаний, полны блаженства. И медитируя на этот уровень, человек всегда получит позитивной энергии. Никогда не истощается. То есть он соединен со всем этим божественным творением, подключен к нему. Подключен к серверу. Нажмите кнопку, наберите адрес, нажмите кнопку, он сразу даст ответом. Вот и все. Подключен к серверу, потому что. Он даже не думает. Нет. Никаких спекуляций, никаких воображений, никаких догадок, предположений. Нужен ответ. Серый отвечает. Все. Откровение. В обычном смысле слова это трудно. Менделеев, он мучился много времени, пока во сне не увидел таблицу свою. Это трудно было. Ньютон тоже с большим трудом следил за этими законами, открывал их, и это трудно. Процесс как бы идет через пранамаю, гьянамаю, вигьянамаю, потом только достигает чего-то человека, какое-то откровение. Итак, откровение — это всегда какое-то открытие. Счастье — это знание. Счастья в невежестве не бывает. Счастье в невежестве — это просто удовлетворение чувств. Наркотик — это счастье в невежестве. Чувство приятное, я думаю, что я счастлив. Но я как был тупой наркоман, так остался тупым наркоманом. Счастье, когда вы знаете, переживаете это счастье осознанно, еще делитесь с ним, это выражается в творчестве, в чем-то красивом, высоком, изложениях таких великих, гениальных произведениях, знаете, что ни шаг, то танец, что ни слово, песня, все совершенно у людей. И таким образом можно оказывать великое служение миру, если человек наполнен чем-то ценным. Если нет этих ценностей, что мы можем дать миру? Что можем дать, выйдя на сцену? Нужно обладать какими-то способностями. Спеть, скажем, песню какую-то. Музыкальный шедевр создать, чтобы люди приняли. Но если есть талант, а если нет таланта, я не могу ничего давать. Если не могу давать и творить, и люди не могут принимать, то как же я могу жить в этом мире полноценно? Как же этот обмен будет у меня? Я страдаю тогда. Я не нужен никому. Ни мои слова не интересны, ни моя музыка никто не слушает. Ни мои таланты и успехи никого не волнуют. Рылом не вышел, говорят. У меня проблема в жизни. У меня нет никаких способностей, люди меня не ценят. Я никому не нужен. Но на самом деле, шастры утверждают, что абсолютно каждый человек, достигая вигьяна-майи, обретает великие способности через поступки. Приведем пример. Он еще несовершенный. Он действует совершенно, но сам еще несовершенен. Пример. Есть два электрика. Один мастер, а другой подмастерье. Он не знает никаких еще тонкостей, но он слушает своего мастера. А мастер говорит: вот этот провод сюда веди, этот сюда, здесь такую фазу, здесь трансформатор, здесь так закрепи, тут так проведи, тут соедини, поставь это, сделай так, сложная система, может быть, электричество. Ты нажимай кнопку, свет есть. Видите? Называется вигьяна-майя. Я еще не знаю, этого высшего трансцендентного знания еще не знаю, но я уже получаю наставления устные. В форме гьяны можно дать наставление. Вставай рано утром, скажут. Омывайся полностью после сна. Полного я не принимаю. Одевай чистые одежды. Пораньше, часов в 5 вставай. До работы. До восхода солнца еще можно встать. Специально ты должен медитировать это время. Садись и медитируй. Повторяй трансцендентные звуки. Слушай их внимательно. И делай так. И получишь результат. Все просто. Это веда называется. Потому что по-другому это объяснить невозможно. Самадхи вы не объясните человеку, который никогда его не испытывал. И тому человеку, который уже испытал самадхи, тоже объяснять ничего не нужно. Это не эмпирический путь знания, это опыт непосредственного восприятия. Так же, как мед можно спутать с пашиным маслом. И кто-то скажет: попробуй, вкусный мед. Я скажу: погодите, я скептик, я не доверяю. А может быть, это машинное масло? Докажи. Что это мед сначала? Докажи мне, объясни, и тогда я попробую. Можно очень долго объяснять, что такое мед, но гораздо есть другой способ. Просто положи на язык, попробуй. Убедишься мгновенно. Все. Непосредственное восприятие – это есть научный факт. Все. Никаких доказательств не требуется уже. Итак, анандамая, все, что нам нужно с вами, просто быть счастливыми внутри себя, это уже притягивает вигьяна, поступки, это формирует гьяну, глубокий ум. Это формирует наше здоровье и силу жизненную. Это дает нам также экономическое поддержание. На последнем месте вообще об этом не думайте, об этих вещах, если у вас есть это. Как Христос и говорил, в служении Богу не думайте, где есть и где спать. Все это автоматически приложится. Забудьте вообще об этом. Действуйте на уровне анандамайи. Итак, когда мы говорим «действуйте», не путайте это с тем, что я просто интересуюсь анандамайей или вигьянамайей. Это просто интерес, как на экскурсии. Но завишу я от анна-майи. Вот от чего я завишу, вот в чем весь смысл. Где ум закреплен у меня. Закреплен, зафиксирован. Может гулять туда-сюда, но на цепи сидит. Вот здесь или здесь где-то. Задача йоги – оторвать его от этого всего. И поднять выше, на другие уровни осознания. Это йога. Так, мы упомянули о мантре медитации. Медитация на звук. Вначале было слово, и слово было Богом, так говорится. То есть звук трансцендентный, духовный звук, имя Бога. А трансцендентный звук означает обращение к Богу, либо его имя непосредственно. Тоже обращение. Это уже связь, это уже называется йогой. Если вы кому-то обращаетесь, возникает связь, согласны? Я могу даже не знать имени вашего, сказать гражданин, гражданка, и так вот пока, и почувствуете, да-да-да, я здесь, здесь. Связь появляется сразу же. Без имени. Даже слог «Оум», а значит обращение имперсональное. Я не знаю, кто это. Нечто. Нечто нематериальное. За пределами «Оум». Браман. Неописуемое. За пределами воображения всякого. Грандиозное, единое. Я говорю «Оум», обращаюсь к нему. Вот и все, это обращение. И связь уже есть какая-то. Какая? Мир, шанти устанавливается. Это мантра, значит, вы шанти получаете. Просто утром поднимаетесь, смываетесь, садитесь и раз 30 мягко, глубоко произносите, слушайте. Ом... Уже успокаиваетесь, видите? Уже все эти чакры вибрируют, уже приходят в порядок, в гармонию. 30 раз делаете хотя бы с утра, каждое утро. Уже почувствуете, есть мир, у вас есть энергия, есть сосредоточенность, концентрация. Можете не работать 8 часов в день, будете работать 2-3 часа в день, успеете сделать все необходимое. Ошибок не будете делать. Будете знать, что делать. Эффективная деятельность, смотрите, экономите время. Сон сократится у вас, сна потребуется меньше. Пища то же самое, все отрегулируется. Просто внимательно будете слушать эти звуки. Можете проэкспериментировать один день хотя бы это практиковать. С пищей, с мантрой медитации, со сном, с омовением. И увидите, что в этот день вам повезет во всех отношениях. Везение – это не случайность или невезение, это закон. Закон подлости, мы знаем, он работает хорошо. Если вы поравняете бутерброд, он всегда масло вниз. Закон подлости, он работает прекрасно. А вот закон везения, вот мы не знаем, он работает или не работает вообще. Это случайность, не случайность, нет. Я скажу, что такое везение сейчас, вы поймете, это не такая уж большая проблема, как кажется. Потому что природа создана для человека, чтобы помогать ему как раз, а не мешать. Она не враждебно относится. Нужно просто знать, как с ней общаться. Так же, как если я начну с вами враждебно общаться, вы будете всем не мешать, верно же? А если по-дружески, будете все помогать. Будет везение, видите? И один человек сказал, если человек оставит в покое природу хотя бы на один месяц, на два месяца, она восстановится сразу же. Все будет хорошо. На заводы не будет выходить, бони не будут работать и прочее, и прочее, и прочее. И природа сразу очистится. Все будет хорошо. Главное не мешать. И вам повезет. Один человек дал обет молчания, неделю молчал. Чуть не взорвался через 3 дня. Ну как можно молчать, ну сами понимаете, когда такое вокруг происходит. Ну невозможно молчать, понимаете. Нет, я все-таки, ну обет был. Обет, дело такое. Перед Богом дал обет, нужно молчать. Через неделю он мне сказал, оказывается, я все только портил раньше своими словами. Вот что я говорю, что не говорю. Когда я не говорю, все еще и лучше происходит вокруг. Оказывается, я просто мешал всем вокруг, своими словами, своей контролем, своей критикой, своей оценкой, своим пониманием, только спорил, столько энергии тратил. Лучше молчать, чем говорить вообще. Если молчишь, сразу все складывается само по себе хорошо. Повезло человеку, видите? Дуракам же везет. Они дураки, а что? Они отвлечены на какие-то другие вещи совершенно. Там что-то Иван делает. Иванушка дурачок, он звезды на небе считает. Когда стережет на свой урожай, он звезды на небе считает. Вот он там медитирует на что-то, ему везет, дуракам везет. Так вот, займитесь самоосознанием, а все остальное работает уже должным образом для человека. Не верьте, вера нужна. Вера нужна. Необходима вера. Без веры никакой процесс работать не будет. Самый совершенный. Никакая наука. Ничего не достигнем без веры. Вера необходима, говорится, утверждается всеми писаниями мира. Начинается все с веры именно. А вера это синоним желания. Я не знаю, есть ли это то, о чем вы говорите или нет, но я так хочу этого. Это называется вера. Вот она. Это просто желание. Разве мы не хотим чего-то хорошего? Надо верить в это. Надо желать всю жизнь это. Не забывайте, нужно желать всем. Добра, счастья. Так хотя бы персонально с утра. Всех благословлять нужно друг друга. Это уже атмосфера какая-то будет. Жил один святой. Мы были в Навадвипе, в том месте, 500 лет назад. Это место, оно как бы сохраняется. Ценное очень святое место в Индии. Там деревенские жители, они следят за этим местом. Это пещера, где жил однажды один святой, Харидас Такур. Он повторял в день 300 тысяч имен Бога. Практически 20 часов в сутки он, даже больше, повторял имя Бога в сердце и на языке. И жил в этой пещере. Земляная пещера. Грязная земляная пещера. Подойдите туда. До сих пор вы увидите, что это не пещера, а какой-то дворец. Ум был чистым. Люди, входя туда, думали, что они в храме. Это была земляная пещера. И когда он поселился там, чтобы уединиться для своей медитации, змея жила в то время там, огромная ядовитая змея. Настолько там было яду у нее накоплено, что даже запах яда в этой пещере можно было почувствовать. И люди хотели общаться с этим святым, не могли даже близко к пещере подойти, они боялись этой змеи. А он там сидит, повторяет имена Бога. Они попросили его: дорогой Харидас, ты святой, ты бесстрашный, но мы не такие, как ты. Мы хотим с тобой пообщаться, поговорить, но мы боимся змеи там, которая с тобой живет вот тут где-то вот рядом, в этой же пещере. Он говорит: а, змея, ну хорошо, я сменю место, ладно. Чтобы могли спокойно приходить и общаться со мной. В это время змея выползла. Ядовитая огромная змея выползла, люди оцепенели. Она коснулась стоп святого, ушла и больше не возвращалась. Живи, я не буду тебе мешать. Как это произошло? Анандамая. Даже змея это чувствует. Даже в сердце змеи есть божество. Мы все живые существа, объединены одной единой энергией. Повезло, мы скажем. А? Но он мыслил по-другому. Он не думал, друг, враг, змея или кто-то еще. Душа, сверхдуша. Он жил в сознании Бога. Итак, ум, если мы поднимаем уровень анандамая, у нас никаких проблем нет. У нас нет никаких врагов больше. Нет никакой двойственности. Нет никаких сомнений. Итак, мир изменится просто, если человек изменится. А мы ждем, когда мир изменится. Один таксист меня спросил, когда будет лучше у нас в России. Я говорю, а какого улучшения ты ожидаешь? Говорит, ну, когда деньги дадут. Ну да, это тоже хорошо, когда деньги есть. Я его спрашиваю, а много хорошего сейчас в России происходит? Это было в то время, когда было очень много плохого. Перестройка была. Был такой хаос. Я его как прорвал, он так стал говорить, так всего, значит, так расстроен был человек событиями. Я спросил, а почему ты ждешь улучшения? Если много плохого происходит. Почему? Нелогично. Делаешь хорошие вещи, жди улучшения. Делаешь плохие вещи, жди реакции. Все просто и логично. Он удивился. Надо же, как все просто и ясно. Давайте что-то делать. И сначала нужно делать собственным умом. Это программа на многие годы вперед, ваш ум и настроение. Если мы получим сегодня хотя бы частичку, крупицу духовного вкуса, это будет на 10 лет вперед. Чуть-чуть. Маленькая совсем. Это написано в Пуранах. Можно прожить 1000 лет в форме дерева. Никакого опыта положительного человек не получит. Ноль. А можно одно мгновение прожить в полном сознании. Это будет начало жизни. Основа для всей будущей жизни. Одно мгновение чистого сознания. Крупицу этого экстаза, этой жизни. Это глоток этого воздуха. И все, что нам нужно с вами. И начнется другая жизнь, цивилизованная. Итак, речь о высоком вкусе. Сегодня мы также готовили творческую программу, мы обещали, потому что нужно показать какие-то элементы медитации. Здесь можно, кстати, инструменты выносить на сцену, готовьтесь пока, кто будет участвовать в этой творческой программе. Баджана, для того, чтобы немножко умиротвориться после лекции, это же все-таки гьяна, мы сосредоточены сейчас на мыслях, а нам нужна ананда. Нужно сейчас успокоиться немножко, успокоиться от того, что мы верим, не верим, согласны, что-то не согласны, что-то понятно, что-то непонятно. Расслабьте ум, вдохните глубоко один раз, расслабьтесь так, спинки выпрямите, вот, все хорошо. Программа продолжается, все это к лучшему. Мантра означает ман, ум, трая, те, очищение. Вибрация звука, которая очищает ум изнутри. Есть вещи, которые извне очищают ум. Это какие-то чистые пространства, скажем, чистый воздух, вода перед вами, солнце, вот юг. И вы видите, какой покой и радость в уме от всей этой чистоты природы. Вот эта чистота, она очищает ум. Это внешние вещи. Не всегда можем иметь эту возможность видеть перед собой чистый воздух. Чаще мы живем в городе, тут больше машин, беспокойств, шумы, газы. В крупных городах особенно, пробки. Поэтому внешние условия трудно создать для всех одинаковые. Главное, Атхи Атма, создать атмосферу внутри себя. Вот это мантра называется. Где бы вы ни были, можете произносить эту мантру и слушать. И эта вибрация проникает сквозь чувственный и ментальный уровень в сердце. Если вы этого хотите, конечно. Она придет просто в сердце, как игла, вы не заметите, тончайшая игла, но выйдет оттуда плугом. Или называется еще биджи этот звук. Сейчас объясню. Этот звук тонкий очень, трансцендентный, нематериальный. Имя Бога нематериально. Оно входит как биджа, семя. Такое маленькое, незаметное семечко. Но потом оно растет, биджа. Биджа растет. И оно вымещает все эти нечистоты оттуда. Вот таким, как плуг выходит. Все переворачивает. В этом процессе, когда вы принимаете это трансцендентное семя в сердце, можете увидеть в себе недостатков очень много. Это часть процесса. То есть в чужом глазу мы и соломинку заметим, соринку, а в своем и бревна трудно увидеть. Но вот в этом процессе, когда мы получаем вглубь сердца этот звук, мы видим как бы себя изнутри, свет появляется, внутренний свет. И первое, что мы заметим, Боже мой, да у меня там столько грязи внутри меня. И нам уже будет не так много дела для того, что тут вокруг много недостатков. Давайте я сначала займусь этим. Я выброшу этот мусор из собственного дома вообще, из этого, из сердца. Очистить нужно его. Это большая работа будет. И будут какие-то, может быть, неприятные вещи, если мы увидим в себе какие-то особые недостатки. Но по мере очищения наша суть будет радостная, независимо от каких причин. Радость – это просто чистота. И вы увидите будущее, прошлое и настоящее. Как вы видите через чистую воду, легко видите дно речки, каждый камешек. А мутная вода, ничего не видите. Даже если напрягаете глаза, не видно. Через чистый воздух видите горизонты, там, вдали горы. А если воздух грязный, ничего не видно. Если чистый ум, вы видите прекрасно, прошлое, настоящее, будущее. Грязный ум, ничего не понятно. Что будет завтра со мной, зачем я живу, ничего не ясно вообще. Итак, чистота приносит покой, счастье и знание. Способность отражать все эти явления. Потому что знание вокруг нас, знание внутри нас, просто нужны глаза и разум, чистота. И мы сможем делать открытия с вами каждый день. Собственно говоря, если вы начинаете практиковать духовную жизнь, через месяц, примерно через месяц, может быть нет, простите, около полугода, скажем так, медитации, вы достигаете уровня выше, чем Сократа. По философскому пониманию. Любой простой человек. Уровень будет мысли выше, чем у Сократа. Я не шучу. Если вы серьезно займетесь этой практикой, около полугода медитации, вот такой результат будет. Если дальше, будет больше. Итак, ум, звук. Звук формирует образ. Это тонкая форма. Это тонкий объект звук. Сейчас научились передавать в эфире по вибрациям звуки и формы телевидения. Видите? Вибрация – это колебания, это звук. Лично формы колебаний в пространстве переносят тонкие формы и звук, информацию. И создают образы. Сейчас тоже идет звук со сцены, и поэтому мы сидим уже больше часа. А если бы не было звука со сцены, мы не сидели так долго молча, верно же? Без звука невозможно. Нужен звук. Он держит внимание, он управляет, он ведет куда-то. Тут есть внимание. Но нет звука, все рассредоточено. Мы ищем где, куда прицепиться, к чему. Где там звук, где информация. Однажды пришли на телевидение группа творческих людей и попросили. Нам нужно снять одну вещь. Нам нужно снять, показать на ТВ, как 20 тонн яблочного желе падает с неба. Вот такой сюжет у нас. Можете показать? Очень дорогостоящий, в принципе, можно, но где мы столько возьмем этого заменителя желе, и поднять нужно еще вверх, и еще сбросить, и еще может не получиться, и нужно будет повторять, эти дубли делать очень дорого. В принципе, можно, но пока не можем. Пришли на радио с такой же просьбой. Можем, мы сымитируем звуком. Все бы услышат, как яблочное желе будет валиться с неба, сколько, хоть 100 тонн, нет проблем. Нам не требуется ли этого самого яблочного желе? Образ появится в звуке, через звук. Это доказал еще Павлов своими опытами. Он сделал удивительное открытие, хотя очень простое. Это был очень интересный ученый, проницательный. Он экспериментировал с человеком подопытным, который должен был опускать руку в сосуд с закрытыми стенками непрозрачными, в сосуд с кипятком. Но уровень кипятка он не знал. Уровень кипятка менялся каждый день. Он должен был непосредственно рукой, касанием ощутить этот кипяток, обжечься. И одновременно, когда он обжигался, включился звук «кипяток» и отдергалась рука. Помните этот опыт? Интересный вывод, простой опыт. Уровень кипятка меняется, человек не знает, он ищет кипяток. Когда это касается, кипяток, звук включается и ожог. Он отдергивает руку. В последние эксперименты кипятка не было в колбе. Но был звук «кипяток», рука отдергивалась. Павлов догадался, это непростая вещь оказалась. Звук создает образ. То, что потом назвали рефлексом. Звук создает образ. И вот однажды я по звуку получил удивительную информацию. Одно время, когда изучал Веды, я столкнулся там с описанием ада, подробным. Я подумал, неужели так буквально все это существует? Я раньше думал, ад какое-то образное название, ну, просто напугать человека, что неужели вот есть такие сферы, куда попадают грешники, где их варят в котлах и в огне там. Какие-то у меня были сомнения на этот счет. Думал, не очень правдоподобно. Меня убеждали, говорили, ну знаешь, ну даже в этой жизни, здесь на земле мы видим подобные проявления. Иногда люди в концлагерь попадают, чем не ад, и в печи их сжигают. Точно то же самое, такое может быть. А есть места такие для таких вот существ, которые очень-очень греховны, там они сжигают карму вот таким образом. Но все равно, как мне казалось, знаете, вот, чем-то нереальным ад. И тут провидение помогло мне. Была программа. Программа на квартире, мы читали Бхагавад-гиту, и пришел новый гость. Мы радовались тогда гостям, новым людям. Он пришел, он был странным. Длинные прямые волосы. Вот такие вот. Орлиный нос. Челюсть, такой подбородок. Крупные глаза. В одну точку. И мигает постоянно, сидит. Сидит в углу, так колени обнял и мигает. И так всю лекцию прослушал, вопросов не задавал, промигал и ушел. Все. Ну, странная личность какая-то. Ну, бывает. Я ушел домой, звонок по телефону мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Я был у вас сегодня на лекции, сидел в углу. Ага, помню, помню. У меня к вам вопрос. То есть мне дали ваш телефон, потому что сказали, что вы можете ответить на мой вопрос. Говорю, конечно, вопрос я отвечаю, давайте. Ад есть? Ад вечен? Я говорю, нет, нет, ад, конечно, есть. Я не верил сам толком, но я читал. Ну, то есть есть ад, да, но он не вечен. Это от кармы зависит. И он не заслушал, сказал, большое спасибо, я положил трубку. Странный какой-то человек, правда? На следующий день, в это же время, звонок. Здравствуйте. Я вчера вам звонил, у меня к вам вопрос. Да. А ад вечен? Очень странный человек. Да нет, я же говорил, что ад не вечен, просто не дослушали. Он не вечен, карма сгорит плохая, и снова человек восстанавливается, рождается на планете Земля. Ад не вечен. Большое вам спасибо, положил трубку. Ну, странный человек какой-то. На третий день, в это же время, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ад вечен? Ну почему спрашивать? Постоянно брат, я же вам объяснил, что это карма, она сгорит, потом уйдет человек оттуда. А почему христиане говорят, что ад вечен? А, ну это образно, понимаете? Вот если вы вот идете к врачу, к зубному, например, он говорит, потерпите 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд вы очень долго терпите. Поэтому говорят, что если год, скажем, в аду, это, ну, вечно, забудьте об освобождении. Так лучше не настраивать. Правда? При таких страданиях, как будто бы вечность. Большое вам спасибо, положил трубку. Четвертый день, звонок. Здравствуйте, здравствуйте. У меня к вам вопрос, понимаю. Ад вечен, о боже. Да почему, посередине спрашиваете про это? Уже все уже вопросы, ответил на вопрос. Дело в том, что я был в аду. И мы стали разговаривать с ним. И человек абсолютно адекватный во всех вопросах, кроме ада. Вот на этом он зациклен. Все остальное, он абсолютно в здравом смысле. Говорю, а почему вы так боитесь? Почему вот? Я был в аду, он говорит, я просто боюсь попасть снова туда. Я говорю, как это были в аду? Где этот ад? Я хочу, чтобы вы пришли ко мне домой. Я хочу лично поговорить об этом. И через трубку пошел такой холод, знаете. Я сказал, хорошо, я приду. Ради науки, я пожертвую. А жена, она слушала все эти наши разговоры, и она сказала, через мой труп туда не пойдешь. Даже я, говорит, почувствовал из трубки такой холод, туда не пойдешь, там что-то страшное, там туда не нужно идти. Я говорю, нет, я пойду, я ученый, я должен понять. И я пошел туда, забыла какая-то квартира такая, знаете, старая петербургская квартира, сотни лет этой квартире, туда солнечный свет не попадает, такие габаритные двери, такие, знаете, вот эти старые потолки, темно, я звоню туда, и такая дверь такая открывается, и такая старуха сгорбленная такая, эти ночной рубашки такая, понимаете, заходи. О, я пошел туда. Там какая-то мебель, какие-то комоды, какие-то зеркала, какая-то пыль кругом, крест какие-то старые, сидит этот человек и мигает глазами в темноте. И говорит, садись напротив. Я уже попал как будто бы в ад или в преддверие ада. Но человек пережил ад, и я это услышал по звуку. Он сказал мне все тонкости, которые читал в ведах. Он не читал веды никогда, этот человек. Он знал все тонкости, какие там были истязания, как там пытают. Он говорит, в тонком теле, в грубом теле невозможно. Он знал все эти вещи. Грубое тело не выдержит таких страданий. Тонкое, оно восстанавливается. Можно снова и снова, и вечно можно работать с этим. И я тогда понял, ад существует. Этот человек передал мне всю атмосферу ада по звуку, по голосу, поскольку сам пережил это. Мы же любим слушать людей, которые пережили это событие, о чем они говорят. Потому что мы чувствуем, это доказательство. Вот это чувство, это эмоция, этот звук авторитетный, это и есть доказательство. Достаточно это доказательство. Найдите человека, который пережил, и получайте знания. Все. Это душа, найдите человека, который знает душу. И слушайте, и вы услышите, что душа есть. И что услышите? Написано в Гите. Если человек услышит о душе из верного источника, что он скажет? Он скажет так. Это чудо. Нет, это невозможно. А если увидит душу, что скажет? Скажет то же самое. Это чудо. Это невозможно. Так и написано. Ачинтия, непостижимое, божественное. Другого писания нет. Нужно посмотреть самому. Итак, практика. Так, баджаны готовы? На сцену. Сейчас будет баджана, то есть мы должны немножко умиротвориться перед другими формами медитации. Медитации бывают спокойные. Самадхи, сампрагьята самадхи, асампрагьята самадхи. Два вида самадхи существуют. Пассивные и активные самадхи. Пассивной самадхи нужно сидеть, не двигаться долгое время. Ни о чем не думать и прочее. Быть сосредоточенным на межброви, на имперсональном. Это пассивная самадхи. Требуется долгое-долгое время, полгода не дышать нужно хотя бы начать с этого, с пранаямы. Уйти в горы и прочее, мы не практикуем этот метод сейчас, невозможно для нас. Есть активная самадхи. Активная самадхи означает, что можете действовать в этом состоянии. И работать даже, и в семье общаться. Ну, поглощены этой любовью к Богу. Все делайте с этой бхавой, с этим настроением, этим умонастроением. Поэтому все, что вы делаете, имеет огромный смысл и значение. Все, что делается с любовью, это уже ценно. Итак, действия. Это значит, песни, танцы в центре внимания будут. Активная самадхи – это выражение трансцендентной радости, без причины. Смех без причины – это признак. Ну вот сейчас мы этим займемся. Причины не будет никакой. Но радость какая-то должна быть, она должна увеличиваться в этом процессе. Так, наконец, готова группа баджанов? Выходите на сцену. Они боятся, наверное. А вы их поддержите, поддержите. Будут инструменты. В данном случае вы видите индийскую гармонь. Индийская гармонь. Принцип органчика. Есть меха, который закачивает воздух. Есть мембраны и клавиатура, как у фано. И будет звук. Можете показать, какой звук извлекает гармонь. Просто показать. Вот такой звук у гармонии. Что у нас еще будет? Какие инструменты? Я вижу, мриданга есть. Кто на мриданге играет? Покажи, как играет мриданга. Это ручной, двойной барабан, две мембраны на одном барабане. Низкая и высокая. Вот так. Небесный барабан. Это из Индии привезли для медитации специально. Вот специальные костюмы для вас. Видите, они оделись очень красиво. Согласно древневедической традиции, это не сшитая одежда называется. Это сари, это дхоти. Так, что еще? Караталы есть? Где? Показывайте, как звучат караталы. Вот такой звон издают. Этот звон очищает эфир и уничтожает микробов. Значит, колокольный звон. Ну, гитара — это наш привычный инструмент. Также есть флейта у нас, профессионал сегодня. Так что похлопаем профессионалу. Они споют баджан с божественным содержанием. Что вы сегодня будете петь? Как будет называться ваш баджан? Скажите. Там будут описываться трансцендентные игры, духовные игры божественные в этих звуках. Просто послушайте. Спасибо большое. Вы слышали умиротворяющую медитацию. Здесь нет энергии страсти, невежества в этих текстах, в музыке и в исполнении. Эта музыка не возбуждает, умиротворяет, но не усыпляет. Делает бодрым ум при этом. То есть таково действие мантры. Исследовали в 1982 году в Институте биологических полей в Москве. Сделали интересное открытие, что мантра вводит человека в состояние покоя глубже, чем покой в глубоком сне. В глубоком сне потребность в дыхании уменьшается примерно на 12-8-12%. Состояние глубокого сна фиксируется таким образом. Во время повторения мантры, когда человек вчитывается в эти звуки, сосредотачивается, потребность в дыхании уменьшается на 20%. При этом человек бодрствует. В состоянии такого покоя к нему приходят удивительные реализации откровения. На самом деле, при медитации где-то около часа на Харе Кришна Махамантру вы проживаете опыт около четырех жизней обычных человеческих, по опыту внутреннему. Примерно опыт одной жизни духовной 15-20 минут, не больше. Было глубокого сосредоточения осмысленного существования. Так утверждают некоторые специалисты, многие специалисты, западные и российские. То есть во время мантры час, если вы медитируете внимательно, вы проживаете опыт четырех жизней примерно. Если два часа, вы за один день проживаете огромный опыт. То есть ваш прогресс будет стремительный. Поэтому не рекомендуем начинать с больших доз медитацию. Начинайте всего лишь с 15 минут в день. А индивидуально это делается так, джапа-медитация называется. Вы повторяете для себя. Вы повторяете и слушаете только сам. Внимательно. Просто повторяете все звуки. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И слушайте. 15 минут в день. Если вы дойдете до получаса, все ваши материальные дела пойдут в гору. Если вы дойдете до часа, вы сможете ощутить неземной вкус. Если вы дойдете до двух часов, то пристегните ремни. Взлет через несколько секунд, посмотрите в иллюминатор, земли уже нету. То есть нужно постепенно к этому порогу подойти, не сразу. Это не шутки, это серьезно говорю. Начинайте постепенно, с 15 минут, добавляйте еще немножко. Вы должны научиться жить в этом состоянии, исполнять свои обязанности и все остальное. Один человек в позапрошлом столетии, американец, приехал в Индию, богатый, миллионер, по тем временам редкий человек был, и пришел в ашрам одного гуру в Гималаях и ощутил трансцендентный покой, что он в жизни никогда не видел, не ощущал, не знал. Услышал философию брахмана, абсолютной истины. Он вернулся немедленно в Америку. И все свои деньги он пожертвовал в этот ашрам. Все свое наследство отдал туда. Вернулся и жил в этом ашраме всю жизнь и страдал до самой смерти. Он не был готов к такому действию. Он пережил эмоцию, но действовать еще не мог на этом уровне. Поэтому необходимо гармоничное постепенное развитие. Начинайте с привычных вещей, возможно для нас. Далее, в этом процессе мы можем получить поддержку при помощи знаний трансцендентных. Это философия Бхагавад-гиты, это общение с людьми, которые также практикуют и бесстрашны в этом, уже могут жить, действовать на уровне медитации, говорить, готовить пищу, есть, ходить на работу, не выходя из этого сознания они могут делать. Это уже искусство особое, совершенство. Особенно могут, даже могут помнить Бога в момент смерти эти люди. Их не беспокоят никакие раздражители другие. Могут терпеть боль, потрясения, хотя очень чувствительны к окружающим людям, полны сострадания и любви. Так, это мантра медитации. Сейчас мы проведем, если вы захотите, кто не против, мы проведем коллективную медитацию. Тот, кто стесняется или предвзято относится, просто понаблюдайте, не беспокойтесь, ничего страшного не будет. Мы попоем мантру вместе со мной, это будет киртана называться. Это была баджана, умиротворяющая медитация. Но когда вы умиротворились, почувствовали в себе энергию, что вы хотите делать? Петь, танцевать. Наверное же, у вас появляется какая-то реакция ответная. Она сейчас творится творчески. Трансформируется наша энергия в какую-то деятельность. Но сейчас мы будем попоем вот здесь на доске. Ладно, нужно написать мантру. Если кто-то не знает, здесь будет с доски считывать ее. Это всего лишь 16 слов, а на самом деле 3. Хара, Кришна, Рама. Это маха-мантра. Почему мы именно эту мантру рекомендуем, я объясню. В ведах есть 16 миллионов мантр. Омкара главное. Как мы объяснили, омкара, или аум, состоит из 3 звуков. Верховная личность Бога, его энергия, счастье и живое существо. Аум вместе. И когда мы обращаемся к энергии, божественной энергии, мы как бы приобщаемся, наполняемся этой энергией. Но если мы хотим вступить во взаимоотношения личностные, то нужно развернутый ом. Это Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, 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 Харе. Развернутый ом, персонифицированный ом. Помельче, чтобы поместилась вся мантра. Ее будет видно. То есть, как мы говорим, гражданин — это уже обращение, но по имени лучше. Я скажу, господин директор, это уже обращение. Я скажу, Иван Иванович, здравствуйте, это уже лучше. Но а дома ему не будут говорить ни директор, ни Иван Иванович, верно же? Жена его подназывает Ванечка. Еще ближе имя, видите? То есть имена, как бы разные дистанции существуют. Есть Бог-судья, Бог-творец, это дистанция, это субординация, это могущество. Бог-прощающий, милосердный, справедливый, хорошо. А у себя дома кто он? Творец, судья? Нет, возлюбленный. Вот эта мантра называется маха-мантра, потому что обращение как к возлюбленному, близкому существу. Кришна, значит, все привлекающие, все прекрасные, близкие. Рама, дающий радость, счастье в общении. Это очень близкие отношения. Поэтому, естественно, здесь будет особое внимание, особое отношение будет складываться вот в этом процессе. Единственное, что требуется, бережно повторять, внимательно слушать, пытаясь устранить все какие-то плохие мысли из головы, контролировать их. Контроль ума требуется. Мантра сама поможет контролировать ум. Она обладает трансцендентным могуществом. И коллективная медитация проходит так. Один ведущий должен быть. В данном случае это буду я сейчас на сцене. Он будет пропевать всю мантру на простую мелодию. Тут не нужно быть музыкантом в этом случае. Неважно. Просто пропевает мантру на простой мотив. Держа ритм в ладоши, я покажу как. Потом все остальные поют эту мантру, ведущий слушает. Чередуемся. Киртанам, мы повторяем, шраванам слушаем. Киртанам, шраванам, вот это, и смаранам, памятование. Как в школе. Слушаешь, повторяешь, запоминаешь. Здесь тоже. Слушаем, повторяем, и самадхи приходит, памятование. Значит, сейчас спинки выпрямите свои, кто готов к медитации. Ладошки перед собой. И держим ритм вместе со мной синхронно. Раз, два, три, раз, два, три. И внимательно слушаем, что я буду петь. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Большое спасибо. Можно вас поздравить. Посмотрите на лица друг друга. Все улыбаются. Почему? Это называется процесс А-карма, сжигающий карму. Так что мы с вами готовы к 2012 году. Вам всем обязательно повезет. Практикуйте это, вы почувствуете, как карма будет постепенно уходить из собственного ума, будет меняться характер, очищаться, качество. И счастье. Счастье и взаимодействие также в мире изменится у нас на более позитивный уровень, на другую платформу. Сейчас у нас есть в программе сюрприз. Танец. Нужно подготовить сцену для этого. И музыку. Время есть у нас? Пока готовят сцену, или она уже готова? Музыка готова? Сейчас вы видите танец Бхаратнатьям, стиль Бхаратнатьям, классический стиль танца. По сути дела, это не танец, а йога. Сложнейшая йога. Вы сейчас увидите, я не видел еще этого танца. Но я знаю, что такое Бхаратнатьям. Это сложнейшие комбинации движений, которые имеют смысл. Мудрые движения, они все осмысленные. То есть это язык, это разговор. Изначально танец был предназначен для того, чтобы танцевать перед божествами в храме, общаться с Богом таким образом. Поэтому все тело танцовщицы наполняется особой энергией этой самадхи, в процессе этой медитации при помощи тела, движений и сосредоточения ума. И затем это переносится также на тех, кто наблюдает и участвует в этом. Это лучшая йога для девочек. Здесь удовлетворяются многие естественные желания девочки быть красивой, красивые наряды, быть в центре внимания, показывает что-то движениями. И при этом контролирует все энергии вожделения этот танец. Это высочайшая культура. Здесь можно смотреть на женщину на сцене и видеть, что это очень чисто. Эталон чистоты, как бы, видите в этом. Поэтому сейчас увидите, я тоже с вами посмотрю впервые этот танец. Пожалуйста, встречайте. Итак, в прошлом, в древневедической культуре, все элементы культуры были медитацией, связанной с божественным началом. Вся культура, музыка, танец, живопись, литература, книги, они имели божественное происхождение всегда. Это возможность показать иносказательно, образно то, что философски невозможно выразить. То есть при помощи аллегорий, танца, музыки, эмоций, показать сверхуровень, ощущение мы получаем глубокое, хотя не можем его объяснить. Это уже начало трансовой медитации, начало, преддверие ее. Затем дальше углубляемся и видим, что такова реальность, что все главные вещи, которые мы переживаем в сердце, это не слова, но глубокое переживание, которое невозможно выразить даже в стихах, в живописи. Художники не могут до конца это выразить, пытаются это делать как-то. Этот внутренний мир остается непознанным до конца, поскольку есть препятствия материальные в этом плане. То есть внутренний мир, внешний мир противоречат, поэтому не все так ясно это можно видеть. Для этого нужен талант определенный, чтобы видеть красоту, отразить красоту, найти ее еще и так далее. И в этом помогает именно трансцендентная медитация, источник всего этого. Ведь каноны исходят свыше, приходят как откровение к людям творческим. Это продолжается, это не имеет границ, нет догм. Каждый из нас может внести свою лепту в это развитие общества, как бы, и культуры, и науки, и философии, и танцы, и чего угодно. Но это связано с нашим внутренним развитием и медитацией, углублением ума. Когда ум чего-то не может понять, он раздражается. Это причина раздражения, гнева. Я не понимаю, что вы тут говорите вообще. Не понимаю, зачем вы это делаете. Так, я думаю, что это вообще не нужно. То есть этот человек что-то отрицает, что-то говорит невозможно, этого не должно быть. Он не может найти этому всему место и сгармонизировать, объединить все это. Поэтому он раздражается, гневается. Нет знаний полного целого. Это называется медитация на полное целое. И тогда мы станем спокойными, равновешенными, будем действовать разумно в знании, не совершать грубых ошибок в своей жизни. Мелкие ошибки не опасны. Исправляя их, человек именно совершенствуется. Это не препятствие. Вот грубые ошибки могут быть препятствием. Иногда необратимыми. Их нужно избегать. Поэтому, кроме того, чтобы заниматься медитацией, слушать звук, необходимо избегать этих грубых проявлений, которые препятствуют, разрушают наш вот этот глубокий настрой. Это мясоедение, это все интоксикации, алкоголь, наркотики, табак, чай, кофе даже. При регулярном употреблении также вредят. Это азартные игры, денежные махинации, незаконные сексуальные отношения. Все это возбуждает ум, выбрасывает на материальную платформу страсти и невежества. Поэтому, чтобы углубить свою медитацию, необходимы некоторые регулирующие принципы и практика, ежедневная практика, и мы видим, что мы ничего с вами не потеряем таким образом, а приобретем многое. Итак, кажется, что нужно отказаться от каких-то хороших вещей. Нет, в присутствии высшего вкуса они не будут привлекать больше человека. Нас больше не будет тянуть, и мы даже забудем о курении, об алкоголе. Это вообще не является проблемой. Проблема в том, что нет связи с Богом и человека. Все остальное не является проблемой. Это легко можно поправить. Итак, это главный момент, к чему мы пришли в течение этого семинара. Теперь мы перейдем к вопросам. Есть пауза у нас минутная, готовится к вопросам. Можно передавать записки, пожалуйста. Скажите, как быть подруге моей? У нее неприятие тела. не именно, что оно женское. Ей не в кайф его, что его надо кормить и в туалет водить. Это называется тамас. Апатия, лень. Лень умываться, лень готовить, лень мыть полы, еще есть, надо жевать нужно, боже мой. Это лень, тамас. Надо преодолеть его. Ленивый человек по природе, он ничего не может делать, его просто кормят и все. В одном царстве однажды ленивые люди собрались и сказали, петицию царю написали, что мы ленивые люди, мы не можем работать, нас нужно как-то обеспечивать, у нас природа такая. Царь сказал, постройте для них столовую для ленивых людей, специальную отдельную столовую, бесплатную, пусть сидят. Построили столовую, дали объявление, пришло много людей, полная столовая, пришло народу, стали есть активно. И царь сказал, поджигайте столовую со всех сторон. И все, как горох, в окна, кто в двери, спасают свои жизни. Двое остались. И он говорит, слушай, что-то уже невозможно, печет с этого боку. А ты, говорит, повернись с другим боком пока. Мы подождем, может, еще что-то принесут поесть. Царь сказал, доставайте этих двоих, вот они могут есть бесплатно, они ленивые, остальные должны работать. Так что лень нужно воспитывать. Но если на самом деле человек такой от природы, то придется его просто содержать. Такая карма. Прана активизируется от омовения и мантры. Да, это вопрос, верно. Омовение прежде всего, после сна это важно, потому что если человек спит больше 40 минут, обмен веществ работает на выделение шлаков во сне, на очищение. Значит, вся кожа уже осквернена, поверхность тела. Поэтому после сна утреннего нужно полный душ принять обязательно. Мужчинам с головой, женщинам не обязательно с головой, потому что там, если большие волосы, то мочить их не нужно каждый день. Я скажу, как это делают мужчины и женщины. Если с головой не принять омовение, то вся грязь поднимется в голову, говорится. Поэтому мужчины с головой, а женщины заплетают туго волосы и обливаются поверх. В общем, волосы практически сухими, но омовение с головой совершается. И мантра особенно... Особенно потому, что она проникает в сердце. Вы почувствуете это ранним утром. Почувствуете глубокую, спокойную бодрость, мир и глубокое, тихое, такое глубокое счастье внутри себя. Будете ждать следующего утра потом, чтобы снова заняться медитацией. Заниматься живописью, спортом, путешествовать, нужно ли это? Или это греховно? Как же это может быть греховно? Я путешествую всю жизнь, не чувствую никакого греха в этом. Занимаюсь живописью всю жизнь, не чувствую никакого греха в этом. Спортом сейчас не занимаюсь, занимаюсь немножко йогой, пранаямой. Бегаю, если есть возможность, плаваю, если есть возможность. Чем еще заниматься тут? Да, все хорошо, все полезно. Но спорт не должен быть в раджасе, когда вы рвете связки, там какие-то рекорды устанавливаете. Это вредит здоровью, на самом деле, в настроении. Не нужно такие страстные виды спорта выбирать. Это также имеет свои побочные продукты, вред наносит некоторые. Йога лучше для здоровья. Укрепляет внутренние органы также. Стимулирует должным образом. Пранаяма лечит от всех болезней, если серьезнее заниматься будете. Любые болезни лечатся пранаямой, но это трудновато для обычного человека. Поэтому не каждый сможет практиковать ее в полную силу. Как достойно воспитать ребенка, мальчика, в неполной семье, без отца? Мы уже говорили об этом. Должен быть какой-то авторитет, идеал в семье, на который смотрит вся семья. Отца может не быть физически, но мать может говорить, твой отец, он был таким, таким и таким. Ребенок как это слышит? Что я тоже должен быть таким, как отец. Вот и все. Отца чаще всего дома нет, если он занят, работает или путешествует, как правило, то мать говорит о нем. Ребенок слушает и принимает. Вот такой был отец. Все понятно, я слушаю мать теперь, я стану таким же, как отец. Не так, какой-то идеал должен быть установлен в семье, на который смотрит вся семья. И так дети воспитываются естественным образом. Как победить жадность? Хороший вопрос. Быть жадным для себя – это очень греховно. Это не соответствует величию, несовместимо с величием. Человек великий, он не может быть жадным. То есть гений и злодейство, как говорил Моцарт, несовместны, как Пушкин пишет. Несовместны эти вещи. То есть жадность означает признак, что человек низкого уровня, невеликий. И как избавиться от жадности? Нужно расширить это понятие, расширить сознание. И жадность тоже расширяется. То есть вы уже жадны не для себя, скажем, а для семьи. Это лучше, чуть-чуть лучше уже. Если вы жадны для своего народа, вы герой национальный. Если вы жадны для всех живых существ, то вы мессия просто. Собственно говоря, ведь это расширенная вещь. Единственное, что не нужно расширять, только одно качество нужно отказаться от него. Нельзя его использовать в процессе. Это зависть и злоба, синонимы. Злобу нельзя расширять. Зависть нужно убить в собственном сердце, не выпуская наружу. Это змея с ядовитым жалом. Уничтожить ее нужно прямо там. И переварить, чтобы ничего не осталось. Все остальное можно использовать для блага, как бы. То есть быть жадным в большом смысле слова — это уже неплохо. Да.
Вопрос у меня, Александр Геннадьевич.
Да, пожалуйста.
Только как раз вот это. А можно ли ускорить процесс самосознания, используя воспевание мантры, стимулируя этим же подобным, если говорить о жадности, жадным человеком? В данном случае пусть это будет ребенок, на которого можно будет повлиять. То есть так, два круга мантры, только потом сядешь за компьютер. Я к примеру такой. То есть стимулировать еще не готовый к восприятию разум, вот таким же, то есть используя его же порог, то есть, грубо говоря, оплачивая пение мантры. И так далее. Раз мантра работает стопроцентно, то она должна как бы сыграть свою роль и где-то эти дорожки как бы разойдутся. Вот в этом срезе.
Я вижу, что иногда родители это делают по отношению к мальчикам, но я так никогда не делал по отношению к своей дочери. Никогда не применял таких способов. Но я привил ей вкус, насколько мне удалось. Мы с ней играли под звуки мантры и танцевали. Она была просто радовалась, прыгала до потолка. Что мантра дает такую радость. Мы с ней просто баловались, играли, прыгали, скакали под звуки мантры. То есть вкус необходим человеку. Когда уже вкус есть, вы можете это сделать дисциплиной. Делай регулярно, пожалуйста, не забывай об этом, можете напомнить. Куда пошел за компьютер? Ты еще мантру не повторил. Если уже есть вкус, ребенок поймет, это не будет насилием над ним. Но если вкуса нет, и мы заставляем, это некоторая форма насилия. Поэтому в атмосферу нужно создать дома сначала духовную, чтобы ребенок почувствовал вкус этой мантры, этой атмосферы именно. И затем уже можно его дисциплинировать этим. Угу. Замершая беременность, есть такое понятие? Я читаю. Дайте, пожалуйста, свои комментарии. А что такое замершая беременность? Первый раз слышу. Умер. А, умер ребенок. Умер. Да-да, если ребенок умер, все. Тогда медицина вмешивается. Это понятно. А? Да-да-да-да, тогда медицина вмешивается, это понятно. В этом нет проблем. Это не аборт. У меня есть глухонемой брат, 12 лет. Он 100% ничего не слышит. Как ему помочь? А нужна ли ему эта помощь, операция по вживлению чипа? Эта операция с побочными эффектами... А родителей у него нет. Он мне двоюродный брат. Могу ли я брать ответственность на себя, предлагая ему это? Сложный вопрос, правда? Родственники могут это делать. Нужно спросить его согласие каким-то образом. Брата. Надо с ним поговорить, так или иначе, чтобы он понял, что хотят с ним сделать. И от его согласия также будет зависеть. Если он захочет, если он страдает в этом положении, пойдет на любой шаг, то можно попробовать ради него пойти на риск. Если нет, то оставьте его в покое. Он может говорить таким образом. Читать научиться, понимать научиться. Есть специальные развитие для таких детей. Ваше мнение об энергии рейки? А, хорошая целительная энергия, но как и все энергии материальные, она имеет недостатки, конечно же. Любая материальная деятельность имеет недостатки, как огонь, хотя и чист, но всегда есть какой-то дым от него. Что здесь имеется в виду? Ни одна материальная энергия не является чисто бескорыстной. Вы пользуетесь этой энергией, вы должны кое-что будете. Думайте сами, если хотите. Вы сами решаете. Обор делать грех, как его искупить? Наша жизнь. Может быть, какого-то простого качества. Мы живем, как обычные люди сейчас жили. Сейчас мы, конечно, чем-то интересуемся, уже поднимаемся над этим уровнем. И мы видим, что жизнь полна была недостатков. Ну и предположим, дадим качество этой жизни кусок железа. Не золото, железо. И нам нужно с ним что-то сделать ценное. И мы начинаем процесс медитации. Мы плавим это железо. Хотим его как-то переделать. Как? Что железо можно сделать? Нужно добавить туда золото. Вот в эту же жизнь, вот в которой мы сейчас живем, нужно добавить какое-то хорошее, высшее качество. Сравним это с расплавленным золотом. И мы воспеваем трансцендентные имена, это золото. Это божественно. Мы слушаем, воспринимаем сердцем. Хорошо, мы вливаем золото туда. Объем будет увеличиваться, верно? Количество золота не изменится. Не изменится. Но золото будет увеличиваться. И в какой-то момент люди скажут, это не железо, это золото. Золото настолько ценно, оно преобладает, говорит, все, вещь золотая, железа нет. Оно есть. Понимаете пример? Карма ослабнет. Выдергиваете розетку из вентилятора. Все, источника кармы больше нет, вы не делаете ничего кармического. Вы трансцендентный человек. Но вентилятор еще какое-то время крутится, верно? Потерпите немножко. Нужно потерпеть будет. Постепенно слабже, 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 слабже. Все, вы освобождены. Но, пожалуйста, потерпите. Не сразу. Постепенный процесс. Сразу невозможно. Можно искупить любые грехи, особенно которые сделаны были в невежестве, в незнании. Слабая карма. Знаете, что такое слабая карма? Ослабленная карма. Не суждено быть зарезанным сегодня. Но я вступил в отношения с трансцендентным. Иду на кухню, беру нож, чищу картошку и режу себе палец до крови. Вот и все. Карма вышла. Вот таким образом. Как преодолеть себе желание обсуждать людей? Знаю, что это плохо, но никак не могу себе в этом отказать. Это приятно для меня, это плохо для человека, которого обсуждаю, но для меня это такой нектар, кажется. Вообще ум, он же мошенник, он так устроен, если кого-то хвалят, мне хуже становится самому. Кого-то критикуют, мне легче. Заметили такое? Как бы радуемся иногда чужим проблемам, а чужим успехом расстраиваемся. Вот нужно поставить все на место постепенно. Как научиться быть позитивным? Если вы наполнены счастьем, вы будете радоваться любым успехом. Как родители радуются успехам своих детей. Наполнитесь энергией. Это от недостатка сил, от недостатка счастья происходит. Не хватает счастья, поэтому я раздражаюсь, я обижаюсь, я ущемляюсь, что кому-то лучше, чем мне в этом мире. Это несправедливость, думаю, в этом есть. Почему я вот не так, не мог бы так же счастлив? Я тоже бы хотел. Но если вы счастливы внутри себя, то вы уже независимы от критики. Что такое сущность и что такое личность, если это разные, чем они отличаются? Сущность называется на санскрите таттва. Сущность означает положение наше. Какая наша таттва сущность? Частичка. Частичка полного целого. Согласен. Мир это полное целое, а мы, наша таттва, джива атма, частичка жизни. Вот это таттва. Хорошо. И какое отношение частички к полному целому? Выполняет свою функцию природную, то есть служение оказывает. Значит, моя сущность – слуга, часть целого. Вот так обнаружили тату сейчас, наше положение. Если я думаю, что я господин, это серьезное заблуждение. Это серьезная проблема, порождает страдания. Господа вечно будут ссориться и сражаться, а слуги будут сотрудничать. Слуга – это мир. Мы все слуги, нас миллионы, и мы можем быть в гармонии с сознанием служения. С сознанием господства даже двойню уживутся в семье. Это наша таттва, естественно, быть слугой Бога. И что такое личность? Личность – это тот, кто обладает чувствами. Подумайте еще раз. Тот, кто обладает чувствами. Любой, кто обладает чувствами – личность. А какими чувствами обладаете, это уже индивидуальность ваша. Разные типы чувств, это уже индивидуальность. Мы личности, индивидуальности одновременно. Например, у компьютера тоже есть какие-то, кажется, чувства. Он тоже реагирует на наши команды. Это не его чувство, это чувство человека, который его изобрел. Это продолжение чувств человека. Также наши чувства, продолжение чувств божественных, с позиции Бога, это Его чувства нас пронизывают, мы пользуемся ими. Мы говорим, сознание Бога, или сознание Васудевы, или сознание Кришны, есть такие термины сейчас. Также мы говорим, свет солнца. Понятно, что без солнца света быть не может. Также без Бога нет никакого сознания. Как преодолеть страх? И не могу прочитать записку.
Как преодолеть страх и негативизм родственников, если они узнают о том, что я повторяю мантру? Спасибо.
Итак, как преодолеть страх и негативизм родственников, если они узнают о том, что я повторяю мантру? Спасибо. Хорошо? Как только вы начнете повторять мантру, первое, что подумают родственники, друзья, начнут смеяться над вами. У тебя все в порядке, нет? Ты нормальный? Что ты вообще делаешь? Бормочешь что-то. Потом они поймут, что это серьезно, начнут гневаться, раздражаться. Дорогой мой, ты прекрати это все, тебя психушку сдадим, я серьезно говорю. Хватит дурака валять. И начнутся преследования, и там могут быть конфликты. Ну, а на третьем этапе они будут восхищаться. Когда вы развиете качество именно. Скажут, это мой родственник. В 88 или 89 год, я не помню. Мы с женой поехали на Дальний Восток к родственникам из Петербурга. Я сказал об этом одному человеку, который уже был опытный в этой практике. Что мы идем на Дальний Восток, вот я не буду, месяц меня здесь не будет. Я отъезжаю. Он сказал, так, я тебе поручаю миссию. Там никогда не было книг Бхагавад-гит. Вот этих книг, которые прокомментированы ачарьями. Мы здесь издаем подпольно, нужно распространить. Это было очень опасно в то время, были тюрьмы. Он сказал, так, впервые в истории на тебя возложена миссия повести книги на Дальний Восток. Я так возгордил. Миссия, хорошо. И полный рюкзак набрал с дуру, 30 книг. Ну, то есть я хотел когда-то откликнуться на этот героический, меня же воспитывали, например, гражданской войны. Павлик Морозов, ну я так же, как Павлик Морозов. Несмотря на всю опасность КГБ и все остальное, взял 30 книг запрещенной литературы, которая издана была подпольно в то время. Все это уже был срок хороший. Мы сели в поезд и неделю ехали до Владивостока. Цель была Владивосток. Но родители у жены жили в Уссурийске. Это 3 часа или 2-3 часа до Владивостока не доезжают. Она сказала: слушай, я не могу на тебя смотреть. Ты уже тут 7-е сутки в поезде, как тебе трудно. Вот я... Давай сейчас сойдем, пойдем к родителям. Там баня, омовение, там приготовим, поедим. Ну, по-человечески все чисто будет. А потом на автобусе доедем до Владивостока. И я подумал, согласился, хорошо. Да, сойдем. Мы сошли, нас не ждали. Очень обрадовались родители. Не видели нас несколько лет. Ее родители старики, частный дом. Это что-то наготовили, была там баня, все хорошо. Сели за стол. Начали есть эту вегетарианскую пищу, которую мы приготовили. Свежую, не то что в поезде. Чувствовали счастье. Они включили телевизор, там были новости местные. В этих новостях мы слышим свои фамилии. И наши портреты появились тоже. Все затихли в комнате, простенькие. На нас даже никто не смотрел. Там говорили: внимание, во Владивосток приехали 2 очень опасных человека. Запрещенной литературой. То есть их ожидали в Владивостоке, они там не появились, где-то прячутся. Где-то сошли раньше. Кто увидит, вот фотографии, вот фамилии, вот номера, куда нужно звонить. Нужно сдать их, обязательных людей. Там опасная запрещенная литература. И мы спокойно едим, наслаждаемся пищей, родственники все молчат. И рано утром, пока все спали, я тихонько вылез, взял этот рюкзак и убежал оттуда. Потому что ночью родственники договорились сдать нас в милицию. Потому что если мы не сдадим, нас всех посадят. Отец был репрессирован когда-то, и он очень боялся этого всего. Говорит: лучше сдать, иначе все пострадают. Иначе дочь их пострадает, мы все пострадаем, лучше их 2 сдать. А там как-нибудь поплачем, пойдем родителей попросим, помолимся, они что-то там смягчат в наказание. Такой был план. Я не стал ждать. И утром я взял рюкзак, сел на электричку, ну и портрет мой, все видели меня по новостям, у меня был капюшон, я вот так вот закрывал лицо, у меня было 30 книг, я должен был распространить. Представьте, весь город знает, я должен был распространить эти книги теперь людям где-то. Значит, было еще сложнее. И так было сложно распространить, что они были очень дорогие тогда. 25 рублей по старым временам, один экземпляр Бхагавад-гиты стоил, подпольно изданный, это был колоссальный труд, вручную все делалось. Ксерокопии, эти аппараты, знаете, которые нельзя было использовать, это была уже преступная деятельность вне закона. И я в электричке еду, лицо закрыл, смотрю на людей, думаю, надо как-то распространять, показываю одну книгу, другому книгу, вроде нормально. Не берут, но вроде не подозревают ни в чем. Вышел в город, думаю, куда идти? Потом вспомнил, там были друзья, были художники, я там когда-то учился, пошел по мастерским. Распустил какие-то книги, и все, что я мог сделать, и 11 книг осталось. Ну, нет, все. Ну, не повезу же их обратно, что же мне делать? Вдруг звонок. Я в какой-то квартире, звонок мне по телефону. Какая-то старая знакомая вдруг проявилась, узнала, что я в городе каким-то образом, каким-то чудом. И сказала: у тебя есть Бхагавад-гита, я слышала. Я говорю: ты не по телевизору случайно слышала? Она: нет, мне вот друзья сказали сейчас. Мне нужны книги, говорит. Я заплачу, мне даже деньги за все книги заплачу. А сколько тебе нужно? У меня группа 11 человек. Все книги были распространены, я вернулся героем. Все. О чем мы говорили, я уже не помню. А то, что да, узнают, что повторяют мантру. Да, если узнают, что повторяют мантру, будут всякие вещи. Потому что сначала вы превратитесь в гадкого утенка. Ну, то есть станете таким, какой вы есть, простой. Вы же все очень просты на самом деле. Вы притворяетесь такими, вот одеваетесь, показываете что-то. На самом деле, вот матру начнете повторять, все сразу станет ясно. Кто есть кто. Прячется за этим прическами, за этими одеждами. А потом этот гадкий утенок станет лебедем. Вот тогда люди скажут: вот это процесс. А могу я у вас учиться? Вы знаете, кто раньше был? Гадкий утенок был. Ну, то есть процесс такой. Правда, что во сне душа может покидать тело. Это нормально, если ты во сне понимаешь, что это сон, а иногда очень трудно выйти из сна. Я вам скажу честно, что из сна мы еще не выходили. Если уж так честно говорить, открыто. Мы еще не проснулись, подождите. Вы еще не бодрствуете в полную силу. Еще спите немножко. Еще нет этой ананды. Знаете, как я это вижу? Когда я говорю о вечности души, никто не реагирует. Все спокойны. Но хоть на секунду, представьте, ну на секундочку, на две секундочки, представьте, что вы вечная, бессмертная душа. Вы же просто взорветесь от счастья. Если это так на самом деле. Мы еще спим. Просыпаться надо потихоньку. Пока вот нужно сосредоточиться на настоящем моменте. А что потом будет, посмотрим, мы скажем, подготовимся к этому. Пока важен настоящий момент. Сейчас. Вы всегда будете жить только в настоящем. Никакого будущего и прошлого нет. Вы живете только в настоящем, каждую секунду. Прошлое и будущее – это в уме. Так будет всегда. Всегда будете в настоящем. Душа, да, покидает тело, но не выходит из тела во время сна, а засыпает, отключается от органов чувств. И в глубоком сне, который называется сушупти, в этом сне нет никаких объектов, никаких образов, есть глубокий покой. В этом глубоком покое тело восстанавливается, очень быстро исцеляется. Если вы можете входить в состояние сушупти, вы можете самоисцеляться. Это определенное состояние души, которое не связано с телом, но и не знает ничего о душе. Безмолвие глубокое. Йоги так делают. Сидят, чтобы впасть в состояние сушупти, и там за 15 минут вы отдыхаете, как 8 часов сна, и исцеляетесь. А? Об астральном выходе? Астральный выход не практикуйте, опасно. Не занимайтесь. Если иногда это случается с вами, ничего, но специально не практикуйте, это очень опасно. Можете не вернуться в тело. Большой риск. Одинаков ли эффект христианской молитвы и махамантры? Мы не говорим сейчас о молитвах, потому что к молитве нужно подготовиться. Молитва возможна в чистом умонастроении уже. Молитва – это уже непосредственное обращение к Богу с просьбой. Мантра подготовит нас к молитвенному состоянию. Мантра очистит ум и сердце. Тогда ваши молитвы будут услышаны. Молитва есть всегда какая-то к Богу. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Иногда мы сами толком не знаем, что мы хотим. Мы хотим обратиться, но мы не знаем, как и что мы хотим. И когда нам очень-очень плохо, иногда мы молимся. Но на самом деле молитва постоянная должна быть. Для этого нужно чистое сердце. Мантра очищает ум и сердце. А потом, возможно, будет молитва. Настоящая молитва. И неважно, какая это молитва, это уже ваше сердце подсказывает. Тут мы уже не говорим. Это область ваша индивидуальная. Как усмирить свое эго? Или это проходит, когда происходит духовный рост? Эго – это хорошо. Плохо ложное эго. Когда человек думает о себе то, чем он не является на самом деле. Имитирует кого-то. Это ложное эго. Это создает неадекватные обстоятельства. Неправильная самооценка. Как говорил Иисус по этому поводу? Если заходите в собрание уважаемых людей, в зал, не садитесь вперед. Иначе придет кто-то более уважаемый, вас попросят, дорогой, не могли бы немножко пересесть подальше, тут уважаемые люди пришли. Вам будет неудобно и стыдно перед всеми. Садитесь в конце. И вам скажут, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе, пожалуйста. Вам будет приятно. То есть люди сами укажут на место в обществе, в чистом обществе. Не нужно занимать какое-то место искусства. Люди покажут. Через уважение, любовь. В мире зависти мы никогда не дадим свое место. В мире конкуренции и зависти невозможно это сделать. Там соперничество. Люди сталкивают друг друга с собственных мест. Нужно делать вот в среде чистых людей, независтливых, желающих нам добра. Например, браман может гордиться. Это хорошая гордость. Тем, что не берет себе пожертвования больше, чем нужно для жизни. Браман это означает священник, учитель. Это его гордость. правляющий или воин, он гордится тем, что хоть сейчас может выйти и сразиться, и отдать свою жизнь за Родину. Он с гордостью говорит: где? Я сейчас, я здесь, я готов, пожалуйста. Бизнесмен, богатый человек, гордится тем, что он дает пожертвования на благие цели. А рабочий гордится тем, что он честно работает. Это гордость адекватная, полезная. Как сделать других счастливыми, кроме личного предания? Это автоматически происходит. Если вы счастливы, то и другие заражаются этим счастьем. Автоматически происходит. Сначала выйдете из воды, потом втаскивайте других. Пока вы тонете в воде, вы не поможете никому. Выбирайтесь на сушу и помогайте, поможете многим людям. Как избавиться от привязанности чаще к людям? От привязанности можете освободиться, зная, что это не ваша собственность. А от любви не нужно освобождаться. Любите без чувства собственности. Это наука. Чем отличается юноша и девушка от мужчины и женщины? Мужчина и женщина – это чувство собственности. Мой мужчина, моя женщина. А юноша и девушка еще не имеют таких отношений. Их любовь поэтому более чистая. То есть в семье это допускается, чувство собственности, как одно тело. Но даже в семье мы постепенно очищаемся от этих привязанностей и видим душу друг в друге. То есть привязанность – это чувство собственности. Это не полезно. А любовь – это хорошо. Как быть, если хочется чувствовать заботу мужа? Мне не хватает заботы, защиты мужа. Не всегда муж может оказать заботу. Он может сам потерять силу, энтузиазм, ослабнуть, может, в какой-то момент в жизни. Или потерять здоровье. Может случиться что-то с ним. Или просто потерять интерес к жене такой, как и раньше. Поэтому не всегда можно получать эту поддержку. Еще дети будут давать поддержку. И главное, что дают поддержку, это трансцендентная медитация. Рано или поздно понадобится это прибежище. Когда нам уже ни муж, ни жена не помогут в момент смерти. Куда мы обратимся тогда? А нужно будет куда-то обратиться. Вот, вот для этого мы должны тренироваться сейчас. Уже эту связь иметь. Время. Да, тут несколько осталось вопросов. Как быть, если... И кроме этого, забота мужа, вы должны вдохновлять его на это. Не требовать. Умейте вдохновлять мужа, чтобы он заботился о вас. Обращаясь к подсознанию, я определила, что живу сейчас в 7-м воплощении. Где была моя душа до 1-го воплощения, если она вечна? Знаете, где была душа до человеческой формы жизни? Ниже. Ниже. Эволюционировала снизу. Забудьте об этом. Ничего интересного. Лучше не вспоминайте. А то увидите лапы какие-нибудь, шкуру. Не нужно с этим сталкиваться. У сестры 2-й брак. 2 мальчиков от 1-го брака. У 2-го мужа нет теплых отношений с детьми, особенно с 1-м. Сплошная грубость. А со своей дочерью 3-й ребенок сестра, отношения очень хорошие. 3-й ребенок сестры. Постоянная ссоры в основном из-за этого. Можно ли что-то посоветовать? Еще про аборты вы обещали рассказать, как искупить. Нет такого количества греха, который бы не разрушила Хари Кришна мантра. Век Кали дается как единственное средство очищения. Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама Ива Кевалам, Калау Настева, Настева, Гатер Анятха. Только воспевание святых имен Бога, только воспевание, только трижды говорится. Век Кали. Другого пути нет, другого пути нет, другого пути нет. Когда-то достигали совершенства при помощи медитации Аштанга-йоги в Сати-йогу. Когда-то при помощи великих жертвоприношений в Трета-йогу. Когда-то в храмовом поклонении в два пара йогу. Век Кали сейчас, только воспевание святых имен Бога. Эти процессы не работают, в упадке находятся. Храмовое поклонение, медитация, жертвоприношение сложно совершать. Все грехи можно искупить, просто повторяя Хари Кришна мантру внимательно. Мы говорили о главном сегодня. Это Маха-мантра. Это великая песня освобождения ума. Лучше средства нет. Это единственное средство векали, которое останавливает дурное влияние на человека. Кругом плохая погода, векали, да. Но у вас есть зонтик, вы не намокнете. Повторяйте Хари Кришна мантру. Это не проблема грехи. Главное не совершать их снова. И что касается семьи, это биологическая семья, поэтому будут проблемы. Смешанный брак, обязательно будут проблемы. Чужие дети и все остальное. Нужна духовная семья, духотворить семью. Опять то же самое лекарство. Если этой семье повезет, как в моей семье, жена практикует, дочь практикует, я практикую, поэтому проблем, конечно же, никаких не должно быть и нет, и быть не может. В данном случае, если у каждого есть своя цель, свои родственные отношения, своя память, свои прошлые отношения, как можно ужиться в таком сознании? Это сложно будет, очень трудно. Это биологическое родство, оно очень сложное, запутанное, кармическое. Нужно очистить все это, понять, что я душа, а они тоже души, и вот это большая семья, духовная семья. И на самом деле мы близкие родственники. Иначе как называть? Чужой ребенок? Чужие люди? Это сознание собаки, говорится. Запах, чужой человек, говорит. Гав, 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 чужой, запах другой у него. Запах. Уходи отсюда. Что пришел? Духовное сознание, я душа, мы души, мы из одного источника. Мы есть семья. Но нужно, необходимо практиковать, чтобы понимать эти вещи. Тогда будут отношения хорошие. Ну что, последние вопросы? У нас больше нет времени. Все, мы заканчиваем. Извиняюсь. Эти вопросы останутся без ответов. Большое спасибо.